Добрый день, господа. Это Юлия Латынина, это Алексей Арестович. Ровно 4 часа в Киеве и в Москве. Алексей, здравствуйте.
Да, добрый день.
Не забывайте, господа, подписываться на канал Алексея, который есть по ссылке в описании, вдруг вы еще не подписаны. Не забывайте на наш скромный канал подписываться, делиться ссылками и ставить лайки. Мы не договорили о как бы суперважных событиях обзора войны последних почти уже 2,5 года войны. А в прошлый раз, ну, естественно, начнем с событий не просто важных, которые случились за 2 недели, а тоже достаточно системных. И первый вопрос, который я хочу сказать, вот в эфире с Фельдманом, по-моему, в понедельник или во вторник, вы говорили, что одним из способов развернуть мчащийся паровоз пропаганды может быть сильное поражение Украины. И вот правильно я понимаю, что в связи с этим вот никто не говорит, а Путин сейчас пытается сделать котел на Донбассе, насколько я понимаю, отрезать Торецкую группировку, вот не просто перерезать трассу Покровск-Константиновка, а нанести, ну, то есть по движению войск так похоже. Что, другое дело, что это не факт, что получится, но идея у Путина именно такая.
Нет, они это делали бы и без вышеуказанных соображений о том, что это может развернуть пропаганду и так далее, и так далее. Они решают задачи, которые перед ними поставил Путин, поставил сам перед собой. А войска те, которые поставил перед ним Путин. Захват Донецкой и Луганской области в административных границах. И будут ее решать последовательно до тех пор, пока не появятся новые способы ее решения, либо что-то их заставит отказаться от захвата в полных административных границах. Вот и все. Эти соображения, они, ну, косвенные в лучшем случае. Я говорил про нашу сторону, что у нашей стороны могут быть такого рода соображения. Что допущенное поражение может позволить саморазвернуть пропаганду в этом смысле. Война бессмысленна, надо останавливать. Мы тут противники жертвы, все такое прочее.
Нет, котлета отдельная, мухи отдельно. Я как раз понимаю, что вы имели в виду именно украинскую сторону, хотя, честно говоря, ну, я думаю, что президент Зеленский будет до конца настаивать на своем видении мира, но вот насколько это реально... Насколько реально путинская попытка окружения, какие у него шансы на успех?
Да, трудно оценивать шансы. В настоящий момент у него маленькие попытки на успех. Если откуда-то возьмет большие резервы, а мы в это время не возьмем, то появится больший шанс. Как они их реализуют, это тоже большой вопрос. То есть на войне, как и в жизни, приходится оперировать гипотезами, а гипотеза – это всегда вероятность. Теорема Байеса приходится использовать. Или формулу Винни-Пуха из моей школы, когда нужно самое простое объяснение, самое вероятное, в диапазоне заявленных целей. Вот у нас заявленная цель – захват Донецкой и Луганской. Опять же, она же тоже гипотетическая, а вдруг какая-то другая цель. Но я считаю, что это. Теперь самое простое, самое вероятное – это то, что они просто военным путем решают эту задачу. Но для того, чтобы ее решить, нужно чуть больше войск, раза в 2, чем они применяют на этом направлении. Где они возьмут эти раза в 2 – большой вопрос. Неизвестно. Сейчас там движение началось в Херсонской и Запорожской. Одни считают, что они в новое наступление на Токмак готовят. Там один из функционеров Запорожской области с нашей стороны об этом успел заявить. Другие считают, что они пытаются форсировать Днепр, будут пытаться в обратном направлении на правый берег Херсона. В общем, все в ожидании радостно очередной глупости. Что они сделают? Но смысл, если они это реально собираются сделать, смысл понятен. Они будут растягивать наши и без того немногочисленные ресурсы, которые мы, я так понимаю, готовим на это контрнаступление. И как раз как бы встречное движение, чтобы мы в контрнаступление не пошли, а потратили их на оборону. Это лишний раз для меня, вот это движение, если оно там присутствует, а говорят специалисты, что присутствует, для меня лишнее доказательство, что такие контрнаступления мы какое-то там зачем-то готовим, да. Вот, в общем, я взираю на это, вы же знаете как, да, для меня это вот, я смотрю на это все так, одни делают набор глупостей, вторые делают набор глупостей, но только людей десятками тысячами жрут, и те, и другие, и хочется спросить, ну, когда же вы нажретесь уже, одних и вторых, честно говоря.
Ну, вы уже сказали, что у вас взгляд прогрессора.
Да.
А контрнаступление.
Затем останется устье Тары в буквальном смысле этого слова, да, сейчас, там, устье Днепра.
Да, так ведь еще... А зачем останется устье Тары? Вы сказали, вот опять же, в эфире у Фельдмана, что контрнаступление хочет Зеленский. Я тоже стала спрашивать по своим разным источникам и получила один удивительный ответ, который я совершенно не настаиваю, что он справедливый, я просто хочу его обсудить с вами. Я услышала такую версию, что это якобы Байден на саммите НАТО потребовал от Зеленского контрнаступления с формулировкой «иначе я из-за вас проиграю выборы». А вот мне просто интересует, какое это отношение имеет к действительности?
Это типовое вранье, которое наша сторона всегда применяет в таких случаях. Она рассказывает, да это же все американцы. Поскольку у нас американцы последний авторитет, и выше американцев ничего нет, то он как бы все уже такие, ну окей, раз американцы, то пойдем умирать, да, в абсолютно бестолковую операцию, которая никому не нужна. Вот, но что же мы же не можем белому хозяину возразить, правильно? Это вранье. Сами настаивали, сами кричали, топали на ножками и рассказывали, что вот нам надо непременно сейчас победить. И только тогда формула мир в ноябре. Что в ноябре готовится саммит по формуле мира, где должны быть уже представители российской стороны. Кстати, я вам тут открою страшную тайну, пока нас никто не слышит, и мы можем говорить свободно. На саммите НАТО в Вашингтоне были очень серьезные лоббисты с российской стороны. Как наблюдатель.
Кто? И что?
Ну, американцы, которые лоббисты, да. И других стран тоже. И их сознательно совершенно туда пустили.
А что они предлагали?
Они с наблюдателями были. Наблюдали.
А смотрите, у меня тоже было такое же объяснение, вот как то, что вы предложили, но мне показалось, что в таком случае это какой-то самоубийственный маневр. Потому что, ну, это маневр, который выставляет Байдена каким-то абсолютным дураком, вешает на него всех собак. И, условно говоря, если американцы это услышат, они могут удивиться. Ах, это мы, оказывается?
Давайте я процитирую вам представителей высоких военно-политических кругов Запада. Буквально. В частности, США. Они говорят, мы очень устали от Украины. Очень устали. Первое. От украинского руководства, точнее. Как только им сообщаешь какие-нибудь особо секретные сведения, они через полчаса в прессе. Секретная договоренность, которые не должны были выходить на этот самый, на... вовне. Являются узкие договоренности в кругу узких лиц. Они немедленно используют их для пиара, как свои великие достижения, ломая договоренности. Это несерьезные люди. Ну, да, в частности, к таким относятся возможное сбитие Польши, обсуждение возможного сбития Польши ракет, которые идут в сторону Польши. И шахедов.
Абсолютно. Я это услышал через 5 минут, как это было достигнуто. Да. Потом это проверили.
Да, и это, ну, они за голову хватаются. Говорят, как не сообщишь, ни о чем невозможно договариваться, невозможно вести предсказуемые дела. Как только сообщаешь какую-то принципиальную договоренность, которая должна остаться принципиально в серой зоне, потому что это нарушение красных линий, это гибридный способ войны, прокси и так далее, они немедленно вываливают во все телеграм-каналы мира и гордятся, как мы этого достигли. И это системно повторяется, несмотря на предупреждение. С такими людьми дело иметь нельзя, с таким стилем управления. Второе. Они постоянно капризничают и требуют особого отношения. С людьми, которые требуют особого отношения, системных дел иметь нельзя. И мы имеем дело по инерции, потому что мы не можем бросить Украину, но персональные выводы мы уже сделали в отношении всего высшего военно-политического руководства Украины. Вот они говорят. И третье, они говорят, что они постоянно обвиняют в своих ошибках нас. В общем, по отношению не к Украине, прошу это правильно понять, а к текущему руководству Украины, там назрела оскомина очень большая усталость и очень большое желание, ну, как бы со всем этим поскорее покончить. Я напоминаю, что речь не об Украине, а о персонально-кадровых выводах наших западных партнеров, о стиле, нынешнем стиле руководства Украины, скажем так. И еще много других непечатных слов, но их типа, в эфире не произнесешь.
А если можно, еще несколько других примеров, потому что если можно, я один пример сама приведу. Вот перед саммитом НАТО мы все слышали, что просто Ермак сказал, что будут добиваться Украина, чтобы разрешили использовать атакамс по целям внутри России. Одновременно, опять же, извините, что я цитирую вас, Джо Фельдмана, вы так проговорили, ну, сказали, что американцы запретили использовать возле российской границы патриот. Насколько я понимаю, произошло после того, как вот там был разъездной патриот, который сбил несколько российских самолетов, кстати, по-моему, около десятка, там довольно много было сбито, и в конце концов по нему прилетел Искандер и повредил две пусковых машины, и никто не говорит, это РЛС была от патриота или от С-300. И вот, соответственно, вопрос. Если американцы запретили использовать даже разъездной патриот, то как они разрешат использовать атакамс?
Я думал, вы спросите, как они разрешат использовать разлетное F-16. Я не знаю, запрещали ли они использовать Патриот, не знаю. Но очень похоже, что они недовольны, как я уже сказал, одна из причин, недовольны тем, что идет как бы рекламация в таком. Портится в ней мнение о продукте. Когда он защищает Киев и валит баллистические цели, которые до сих пор считали неберущиеся, это хорошая реклама. А когда его уничтожают в прямом эфире, это плохая реклама. А поскольку военно-промышленный комплекс США, как и Запада, все-таки коммерческая организация, то их это крайне интересует. Ну и чисто тактических соображений. Никаких патриотов на вас не напасешься. Что касается атакамсов, то у него дальность 300. Он может стрельнуть так, километров со 150 из глубины этого самого, и накрыть аэродром, который от госграницы, например, на Харьковском направлении, и накрыть аэродром, который находится в 100 километрах от Харькова. Он достает вполне. Поэтому это меньшая проблема намного, и применение атакамсов. Они не дают по политическим причинам.
Нет, моя идея, я тоже, наверное, не очень точно выразилась. Я не спрашивал, я прекрасно понимаю, что так стоять дальше. Я о другом, что как бы если речь идет о эскалации, то вот применение патриота по российской территории, это, грубо говоря, меньше эскалация, чем применение атакамса.
А что такое применение патриота в российской территории? В российском воздушном пространстве?
Да, но так, он же сбивал-то...
Патриот влупит, его прямо на границу не поставишь, то есть это несколько, 3 десятка километра минимум от границы. Он там влупит до 80, до 70, до 110, смотря какой ракеты и так далее. Ну да, 70 километров от границы для авиации это вообще ничто реактивное. Можно сказать, что сбили на границе. Там это все такая история. Дело не в этом. Дело в том, что применение его затруднено вблизи от границы. Реальным средством ПВО там являются атакамсы, которые глушат российскую авиацию на аэродромах, и F-16, которые перехватывают ее в воздухе, в том числе дальнобойными ракетами. Что это маневренное средство, которое очень непросто поймать, с которым нужно вступать в бой, организованный бой, а это уже история такая. Это совсем не то, что ловить там перемещающийся патриот или стоящий на позиции. Немножко другое качество игры потребуется со стороны российской стороны. Это настоящее противоборство. А с патриотом, ну, это условное противоборство. Его легче поразить, если он там окажется. Поэтому понятно, что патриоты оттягивают на защиту от баллистических целей в глубину Украины, а фронту остается высокоманевренное средство. Таковыми являются только аэродромы, авиация F-16, ну и атакамсы как средство поразить аэродромы. Но это же не системное воздействие на аэродромы. Это разовая акция по накрытию там российских целей. Или несколько разовая. Но операции там не будет, потому что как только там цели будут накрыты, они улетят с этих аэродромов. Это же понятно, остатки. И их эксплуатировать не будут больше.
Смотрите, за те 2 недели, которые мы с вами не виделись, произошли просто разительные перемены в США. Сначала были дебаты Байдена и Трампа, после которых на Байдена стали показывать пальцем и говорить, а король-то это самое, Леонид Ильич Бейтон-то, кажется, в деменции. А после этого, вот только что было покушение на Трампа, о котором еще не знает ChatGPT. Вот я недавно только что проверяла, ChatGPT говорит, что не было никакого покушения на Трампа. Как это говорят и некоторые демократы, типа, сам на себя подстроил. И эти люди еще обвиняют в теории заговора. А так вот, значит, у меня возникло несколько по этому поводу соображений. Одно из них, мне кажется, заключается в том, что вот просто на наших глазах стали валить демократы Байдена, и пока вот количество видео, на которых видно, что он действительно в деменции, возросло по экспоненте, и они сейчас, он, конечно, не снимется, на него повесят неудачу и как бы скажут, ну вот это из-за этого такого человека, который сняться не хотел. Но в связи вот с этой гигантской нарастающей американской историей, меня, во-первых, конечно, ваше отношение, особенно к покушению на Трампа и к тому, как проявила себя секретная служба, которая сказала, что, дескать, снайпера не было, что там был slope truth, потому что там крыша была покатая. Поэтому, ну как же, снайперы на
Ну,
покатой крыше.
это уже такая профессиональная нюансировка, но если она вас интересует, то логика простая. Выступление идет в районе, где есть большая покатая крыша. Что делает нормальная служба охраны? Она либо оцепляет это здание, правильно? Либо ставит человека на крышу. Но тут на глазах изумленной публики, значит, дядя с длинным стволом, да, который калибра 5,56 или 2,23
Дальномер.
по-американски, радостно идет дальномером, радостно идет и поднимается по этой лестнице. Его там окликает какой-то полицейский, говорит, вы куда? Он говорит, так, у меня сейчас. Или там кто-то показывает, кто-то показал ему полицейского на него. Он раскладывается там, в 200 метрах от охраняемого лица, от толпы народа. И снайперы, которые его заметили, не решаются выстрелить. Они ждут, пока он откроет огонь. Дядька успевает сделать несколько выстрелов, только тогда его снайперы застрелили. Это момент принятия решения. Сначала провал по контуру охраны, потом момент принятия решения снайперами. Ну, это лишний раз показывает, что решение на открытие огня в Америке, да еще в ситуации с явным политическим окрасом, принимается нелегко. Или, по крайней мере, этими специалистами принималось нелегко. Но когда решение было принято, они быстро и эффективно вывели его из строя. К сожалению, погиб человек, стоящий за Трампа. Это к вопросу о том, кто говорил сначала о мелкашке и о том, что это фейковое покушение. 5,56 очень надежно, вернее, 5,56 очень надежно убивает, если попадает в голову. Поэтому тут как доказательство убили человека, который за Трампом находился. Это явный провал службы охраны. Конечно, она сейчас будет оправдываться, рассказывать и так далее. Там еще вопрос. Дело в том, что ближний контур обеспечивает профессионалы обычно, а дальние на местах в Америке обеспечивают люди, которые ну, местные. Местная полиция, местная служба охраны и так далее, и так далее. Там вопрос их к уровню профессионализма – это обтекаемый вопрос. Но тут же вопрос еще и профессионализма группы снайперов и вообще всех тех, кто не взял отдельную плоскую крышу в районе проведения мероприятия, не взял под контроль.
Вот все-таки насчет снайпера, потому что мы все видели, что действительно правительственные снайперы несколько секунд медлили, роковых секунд. И где-то я по этому поводу читала, что оказывается теперь такое есть распоряжение, что типа пока стрелок не обозначит ясно свои намерения, но чтобы не было потом, как с Джорджем Флойдом, там,
Да.
пусть. Пусть типа сначала стреляет, но ведь это же лишает смысла все процедуры охраны.
Ну как, защитили же Байдена, как ни крути, вернее, Трампа до какой-то степени. Да, это американская специфика. Человек просто лежит со стволом, направленным на кандидата в президенты в 200 метрах на плоской крыше с дальномером, да, и винтовкой с прицелом. Явно намерение его дружелюбное. Очевидно, он хочет послать букет цветов и просто сфотографировать это через этот. Ну, сделайте предупредительный выстрел. Не обязательно же попадать в него, правильно? Можно выстрелить, чтобы попасть в 30 сантиметрах от лица. Это произведет очень должное впечатление, я вам гарантирую. И вот тогда он точно объявит свои намерения, ясно? Но если такой протокол, если есть негласное указание, то я понимаю, это чрезвычайно нагруженная политическая ситуация, никто не хочет брать на себя политические риски. Поэтому это как в советской милиции было. Вот меня сосед хочет убить, вот записка он мне прислал тогда. Вот когда убьет, тогда приходите. А сейчас рано.
Теперь получается, что секретная служба США таким же способом работает. А мы еще спрашиваем, чего это Украине оружие не дают.
Ну, при Байдене внешняя политика, по крайней мере, точно идет по принципу, как бы чего ни случилось. Тут же я в качестве примера привожу всегда, что не то, что не дают новое, а то, что не дают использовать должным образом то, что дадено. Например, те же атакамсы, о которых мы только что говорили.
Вам не кажется, что, во-первых, победа Трампу теперь обеспечена, а во-вторых, случилась после этого покушения очень важная вещь? Люди, которые, ну, если не, собственно, являются истеблишментом, то очень много значат для истеблишмента, а и для Америки. Ну, такие как Билл Акман, как Илон Маск, прямо открыто стали заявлять, что они на стороне Трампа. И вот, ну, как бы произошел гигантский поворот барабана.
Так он произошел не после покушения, он произошел после того, как Трампа избрали кандидатом от республиканской партии. Ну, вот, примерно покушение просто совпало. Такой же поворот произойдет, когда демократы наконец-то определятся со своим кандидатом в августе. Будет еще один такой драйвер появится. По сути, это запуск кампании де-факто, де-юре даже, да. И тут осталось-то три месяца. Поэтому это результат выборов его, а не покушения. Что касается гарантированно победил или почти победил, ну, давайте так, вероятность возросла победы, скажем так. Она возросла даже не после покушения, а потому что у демократов нет хорошего кандидата. Если бы у демократов был хороший, популярный кандидат, и он правильно отреагировал на факт покушения, то никто ничего не гарантирует, никакой победы. Трамп. Но нет кандидата. Все дело в персоналиях, в личностях.
Вам не кажется, что в связи с тем, что вот сейчас...
Вот смотрите, что нужно было бы сделать, что нужно было сделать кандидату любому демократической партии? Надо было сильно-сильно возмутиться. Ну, Байден вроде как это сделал. Но он возмутился не очень сильно, сказал, мне доложили, и Америка не место для стреля и так далее.
Целых 24 часа он... Да.
Надо было, да, персональное личное сочувствие высказать. Второе, надо было немедленно к нему приехать. Третье, надо было пожать руку и сказать, я пожимаю руку как другу, как человека, который пострадал за Америку. И вне зависимости от результата выбора, я хочу пожелать ему здоровья и удачи, потому что он своей кровью доказал сегодня, что он предан Америке и хочет ей блага. Вот я бы как сделал на месте кандидата от демократов. Пожал бы руку, сфотографировался бы, обнявшись. Ну и что бы это покушение дало? И кому бы оно дало больше очков в таком случае? Они
это
вообще все не, да, они все не умеют в политику, реально вообще не тянут. Качество политиков упало очень сильно.
Ну, тогда я вообще не могу спросить, действительно, потому что реакция была потрясающая. Мы все видели первые несколько часов заголовки CNN, что, значит, Трампа уволокли после хлопка. Испугал его шум, и он почему-то убежал. А сейчас мы видим... Уже после того, что, значит, ну, кто-то высказывает сочувствие. Вот сегодня я видела госпожу Рейд, которая сравнивала Трампа, который сразу после покушения продолжил свою деятельность, с героическим Байденом, который заболел ковидом. Это вот с ее точки зрения было испытание одного и того же самого калибра.
Там разжижение мозгов, падение уровня политики и... Это ужасающе. Как сказал один американский теоретик политический, с которым я беседовал, он сказал, ты понимаешь, что 70-е годы этих людей, которые сейчас сенаторы, там, вице-президенты и прочее, ну, не имею в виду никого конкретно, а вот вообще, он говорит, ну, их бы не пропустили даже в 10-й круг референтов настоящих сенаторов и вице-президентов. Это было другое качество политики совершенно. Другие люди. Расслабились после 91-го.
Это не только падение уровня политики, это прежде всего падение уровня масс-медиа, вернее, когда мы видим, что масс-медиа вытянули всю кампанию Байдена, который сидел в подвале, буквально сидел в подвале, и вот у меня такое впечатление, что они действительно рассчитывали избрать Байдена в таком состоянии, не приходя в сознание.
И... А как же может уцелеть медиа уровень, если упал уровень политики? Это технически невозможно. Не может политика упасть, а медиа вдруг остались, да, на высоком уровне. С какой стати? Тем более медиа, обслуживающие политику. Они будут падать одинаково, равномерно взявшись за ручки. Помните, в советский фильм «Мираж» был такой, они там прыгали в пропасть в конце, взявшись за руки. Ну, это примерно то же самое.
А так вот, в связи со всем этим, вам не кажется, что вот не доукрадут никому в Америке? именно не до России. У Путина даны свободные руки. Вот все разговоры насчет примирения в пользу бедных, и я не совсем понимаю, что вот будет в ноябре на саммите мира, что это вообще будет такое.
До Украины, причем и демократам, и республиканцам. Всем очень до России, и все хотят решить этот конфликт. Он задолбал. Могу вам открыть страшную тайну. В американском бюджете на следующий год нет денег на войну в Украине. Они не запланированы. Поэтому они будут останавливать это дело. Это почти решенный вопрос. Поэтому они... Точнее, это решенный вопрос. Вопрос, удастся ли принудить Украину и Россию. У Байдена... План такой, значит, мы до ноября, до выборов останавливаемся, и он записывает себе в крупные те самые «мы остановили Путина». Помните, он говорил, я человек, который остановил Путина. Вот это начало этого трека. Он скажет, я его остановил в начале вторжения, вот сейчас я остановил его как бы перед выборами. Все, война закончена, перемирие. Путин ему подыгрывает, кстати, в этом, по информации, которая есть у меня. Он говорит, окей, дедушке потрафим, потому что пусть думает. А в ответ получим определенные преференции, какие, это дискутабельный вопрос. Вот. У Трампа другая история. В штабе Трампа идея такая, что мы выдвигаем двойной ультиматум России и Украине, и я об этом тоже говорил. И как бы если они не соглашаются, то мы приводим ультиматум в действие какой-то из сторон. Для Украины мы вам не будем давать оружие, только если пойдете на мирное соглашение. Причем давать много и сразу же вы могли обеспечить это мирное соглашение. Вы были сильными. А если вы не идете, прекращаем вообще всякую помощь, и у вас остается война, и вы без оружия. Понятно, что это кошмарный вариант, и какие-то подвижки они ожидают. Для России противоположный ультиматум. Если вы останавливаетесь, мы, как это... Мы не даем Украине оружие. Если продолжаете, дадим так много, что вы сильно пожалеете. То, что эти два ультиматума друг другу немного противоречат, это дело такое, но они надеются, что мы, что они уговорят обе стороны таким образом. То есть они говорят, мы дадим Украине, конечно, оружие, если будет мир, чтобы она свой нейтралитет могла защитить. Но если вы будете продолжать, мы дадим так много всего, что вы там обалдеете в Кремле. Вот о чем речь идет. Байден вполне способен это сделать. Этот план ему очень нравится. И он говорит, что за этим есть реализм и политическая конкретика. Это то, что сенаторы-республиканцы требовали больше года назад, когда говорили свои 10 пунктов знаменитых. Они говорили администрации Байдена, мы видим пока только лозунги, дайте конкретную программу победы над Путиным, реалистическую, 10 шагов. И вот наше предложение, если что. Вот, потому что ничего кроме лозунгов от Байдена, к сожалению, действительно не слышно.
А вот к этому мы сейчас вернемся, а я хочу вот две вещи спросить именно в связи с Трампом. А новый кандидат в вице-президенты Венс сказал, заявил, что Америка хотела сделать Украину независимым союзником, но вместо этого Украина превратилась в Rump State, то есть государство обрубок, который станет Permanent Welfare Client of the US, станет постоянным клиентом, ну, Соединенные Штаты будут его снабжать велфером, очевидно, оружейным велфером. И, собственно, если честно, меня потрясла эта формулировка, потому что я подумала, что она очень точна.
Очень точно?
Да.
Да, абсолютно. Он сказал правду. Он вообще замечательный человек. Знаете, в Украине сейчас происходят очень любопытные процессы. Я ухихикываюсь, когда на это все смотрю. У нас что администрация офис, что основная банда говорящих голов в политике, она же, те, которые имеют отношения с американцами, они плотно сидят на демократической помощи и демократической идеологии. Это так, выкормыши демократов. И вот сейчас у них чрезвычайная суета, потому что, с одной стороны, Святая Америка, с другой стороны, побеждает та часть Святой Америки, которая, ну, как бы, их очень сильно не устраивает. И цирк, с которым они пытаются натужно сейчас говорить, ах, как же мы упустили отношения с республиканцами, выяснять. И второе судорожное движение, у нас же, знаете, сейчас какая самая смешная история среди вот этой публики, которая возле Киева, Могилянской академии, вот это вот все, весь этот трэш, да, Новолевацкий, да, и так далее. Они же решили поставить памятник Рейгану, собирают петицию памятник Рейгану, значит, да. И надеются таким образом приманить американские самолеты, приманить в Украину. Чистый карго-культ. А я им всегда говорю, ребятки, ну, я так слух замечаю, а что если демократы все-таки победят, вот так случится? Вы будете снимать памятник Рейгану и ставить памятник кому? Клинтону? В ответ. Я вам скажу, что у африканских вождей, имевших дело с СССР, было больше достоинства, чем у украинских новых левых, которые, да, там пытаются обслуживать демократическую партию. Но теперь республиканцы побеждают. Значит, Венс у них злейший враг. Секретарь президента, пресс-секретарь президента Сергей Никифоров, хороший человек, я думаю, что не совсем понял, что он сделал, его попросили, публикует в ответ на просьбу Такера об интервью или анонс на интервью Зеленского, говорит, нам не нужно всякой ФСБшной, пусть ФСБ обновит вам данные, обвиняет его в том, что он агент ФСБ. Такер сидел на появлении Трампа вот сейчас на публике, после выстрела сидел в первом ряду. Это один из ключевых персонажей республиканцев, огромное влияние на республиканскую аудиторию, вообще на американскую аудиторию, на мировую и так далее. И кидаться такими обвинениями, это и есть та претензия, которая, претензия номер два, помните, которую я перечислял вначале? Эти люди требуют к себе особого отношения и думают, что они ухватили Бога за бороду. Вот так ведет себя украинцы. И то, что это называется, называлось вначале драйвом, сейчас это называется, потом здоровой наглостью, сейчас это называется нездоровой наглостью, от которой все устали. А люди, когда, которые правят США, когда они устают, они обычно тех, кто их утомляет, начинают ставить на место. И вот у нас уже появляется заявление из кругов близких к Трампу, которые говорят, что, вы знаете, после нашего прихода к власти 6 депутатов Верховной Рады, которые настаивают на закрытии ОПЦМП, влетят под санкции. Потому что персональные санкции США, на секундочку. Они говорят, что 6... Нет, да, которые выступают против Украинской Православной Церкви Московского Патриархата, влетят под санкции. Потому что республиканцы, тем более трамписты, это крайне правые консерваторы. Для них вопрос церкви – вопрос важнейший, важнее всех остальных, важнее этой вашей геополитики и всего остального. Это люди, искренне верящие в Бога, истово верящие в Бога. И для них преследование любой церкви, внимание, любой церкви, это преступление, хуже которого нет ничего. И вот я наконец-то, да, обрадуюсь, когда белый господин наложит на депутатов наших, наложит санкции, да. Потому что всю глупость, бестолковость, инфантильность, вящий идиотизм, и причем неспособность осознать происходящее в украинской политике начнет наконец-то доходить до этих, господи, да, и в разговоре с дамой подобрать адекватное слово, до этих мудрых людей, которые все это исполняют.
Да этой старухи, сказки о старухе и золотой рыбке, сказки ненавистного колонизатора Пушкина, которая на все подарки отвечала «мало, хочу еще».
Ну да, они же говорят, что Трамп же сказал, что Зеленский лучший в мире торговец. Как не приедет в США, получит 60 миллиардов. Но самое главное, что пропустили в словах Венса, которого тоже, кстати, все пообвиняли. Венс зло. Вот читаешь украинские соцсети и украинские медиа, Венс – тотальное зло. Какой ужас. Он выступал против помощи Украины. Это кошмар, кошмар. Молодой человек из глубинки делает сам себя. Служит морской пехоте. Становится сенатором. Пишет прекрасную книгу. Женится на девушке, скажем так, не белого происхождения, назовем это деликатно. Да, это к вопросу обвиняют, что их же обвиняют, что они... Да, индуски, что они белые эти самые, белые снобы. Вот, двое мальчишек, человек служит в морской пехоте, пишет прекрасную книгу, является противником Трампа, совершает эволюцию, соглашается работать с Трампом, вице-президент, это прямой наследник. Трамп же посылает еще очень интересный сигнал, что застрелите меня, будет Венс. Тогда вам совсем мало не покажется и так далее. И что он говорит? Смотрите, надо обращать внимание на самая главная часть фразы в Rump State, это «мы хотели сделать Украину независимым союзником». Государством, способным самостоятельно стоять на ногах, самостоятельно определять свой курс и являющийся лояльным союзником США. Как вы думаете, эта цель благороднее? Вот так вот я наших зрителей спрашиваю. Какая цель благороднее? Сделать нас независимым союзником или сделать нас вечным, вечным попрошайком, который вылизывает господину все так, я же говорю, как африканские вожди не вылизывали Советскому Союзу. Это полное падение нравов и достоинств. И вся это, все это стадо демократическое наше, которое у нас тут, которое все это обслуживает, оно все очень любит на День революции достоинства уронить слезу и рассказать, что вот как мы боролись за достоинство, и мы его обрели. И его спустили в унитаз. и сейчас очень сильно суетятся под клиентом, пытаясь где-то как-то угадать, чтобы и с демократами не поссориться, и срочно начать сосать матку республиканцев, я бы сказал так, в качестве матки, да, и так далее. Поэтому, этот парад тщеславия давно, давно должен быть разрушен. Я вам скажу, американцы их презирают, откровенно. Англосаксонская модель, она предполагает, они очень не любят, главный человеческий тип, который они не любят, это такие, как бы, очень гибкие приспособленцы, я бы сказал так. Американцы очень любят, и британцы очень любят прямо стоящих людей со своим мнением. Они могут с тобой спорить, они могут с тобой не соглашаться, они могут тебя ненавидеть, но они тебя будут уважать. Они могут тебя убить, но они будут тебя уважать, потому что ты прямо стоящий со своим достоинством, настоящим, умеешь защищать свои интересы. А вот этих слишком гибких приспособленцев, как им является украинский политикум, масса своей, и идеологически обслуживающий аппарат этой политики, они очень откровенно презирают. И вот эта суета, которая сейчас, когда осознали, что Трамп таки побеждает, это же произошло за несколько дней и вызвало в украинском вот этом идеологическом клаке этой всей обслуживающей такую смешную струю веселья. Вот как они там пытаются жопой сесть на два стула, елозя, да, и на республиканские их не берут, и тогда они мечутся в противоположную сторону, говорят, что да, это российская агентура пришла в США, приходит в США к победе, нам кошмар, нам поражение и прочее, ужас. Потом нет, спохватились, вроде как было заявление, вот Джонсон сфотографировался с Трампом, вроде как не все потеряно, значит, может, как-то где-то усидим, договоримся и уцелеем, да, и прочее. Это вот цена за утрату реального суверенитета Украины. А сначала суверенитет теряется не потому, что денег нет, не потому, что вооружения нет, а потому, что проигрывается гуманитаристика отечественная. Собственная школа истории, собственная школа геополитики, собственная школа там, филологии, философии и так далее, и так далее. Вот у нас как в 91-99 мы проиграли, взяли канадские и американские гранты от бывшей украинской диаспоры и начали только один вид истории навязывать Украине. С тех пор эта традиция пошла, и она четко подвязана на демократическую партию, на ее засилье, на ее мировоззренческие паттерны, на ее идеологию. А сейчас правый поворот на Западе и побеждает в Америке, о Господи, побеждают и правые изоляционисты. И что же теперь делать? Как же переобуться? Поэтому в Украине однажды будет установлен государственный праздник, он будет называться День стратегического переобувания. В зависимости от того, у кого больше шансов в Белый дом, все эти комсомольцы новые, они будут идти дружными рядами, да, и переобуваться на ходу, рассказывая о том, что вот, значит, они с детства были за Трампа теперь. Или что Трамп шпион. В общем, мечутся люди, людям плохо. Они не могут занять позицию вправо, влево и так далее, и так далее. Вот если бы Трампа не было, его нужно было бы придумать ивенса только ради этого, чтобы посмотреть на то, как тараканы как плиту приподняли, и мокрицы все эти начинают метаться там у нас.
Так смотрите, вот вы говорите, что памятник Рейгану собираются ставить. А мы сейчас еще вернемся к Рамп-стейт. Потому что это действительно очень ключевая вещь. Но вот президент Зеленский пришел на CNN, его провенцы спросили, и он сказал дословно, значит, нам не нужна никакая риторика от людей, не глубоко разбирающихся в войне. Понять, значит, выйти на передовую, посмотреть, что происходит, говорить с людьми, значит, и вот, значит, понять, что с ними будет без этой поддержки, он, ну, то есть Венс поймет, что миллионы людей будут убиты. Я когда все это прослушала, это было не очень складно произнесено, так что не удивляйтесь, что не очень складный перевод. У меня возник вопрос. Извините, президент Зеленский, в своем уме, с какой стати Венс поедет в Украине на передовую? Что значит, мы не нуждаемся в риторике от людей, которые не погружены в войну, а Венс, морской пехотинец, мы только что это говорили. Это те люди, которые будут давать или не давать деньги, от которых полностью зависит существование страны. Вот жопой зачем закрывать дверь? Что, Зеленский думает, что он по-прежнему Черчилль? Что его благословение избирает и не избирает кандидатов? Извините, что такой резкий вопрос, но это же не частный человек говорит, это же не мы с вами языками болтаем. От этого же зависит выживание Украины.
Зеленский думает, что Черчилль – это мелкий политический деятель эпохи Зеленского. Он искренне так думает. Они же на чем стоят? Они говорят, что Запад шатается, они презирают Запад, они говорят, Запад шатается, Запад слабый. И до сих пор нам удавалось продавить любое, почти любое нужное нам решение за счет здоровой наглости. Поэтому Венс это туфта, Трамп это такое, типа, да, будем работать, да, но куда они денутся, они обязательно дадут нам денег. Вообще у нас доминирует в этих кругах такое мнение, что Запад просто тупой, спит, и однажды проснется, и вот он там, да, обязательно вступит в войну с Россией и победит. За нас сделает всю работу, а патрули в Москве будут ходить украинские, конечно же. Мы там будем порядок наводить и о Кремль ноги вытирать и так далее. Вот они в этот бред серьезно все верят. Или исходят из этого бреда. И их задача провоцировать Запад на пробуждение, как они считают, и в прямое или более активное участие в войне с Россией. Это при том, что эти люди точно знают, что переговоры между США и Российской Федерацией не прерывались ни секунду с начала войны. Что правила были написаны до войны. Этой войны были написаны до. Что фактически ситуация такова, что Россия с США договорились о том, что они вступили в период новой холодной войны и ведут прокси-войны. В Южной Америке, в Африке, в Европе и в этом самом. И Украина – это одна из войн. Это, Украина используется как прокси-сила США с российской точки зрения. А саммит НАТО в Вашингтоне фиксирует, что Россия используется как прокси-сила Китая в официальном документе. Вот. У этой войны есть договорные линии, которые не переходят ни одна из сторон. Там предусмотрены, рационально предусмотрен набор подлых приемов, хитрых приемов. Но это все система чего? Рациональных решений в отношении существующих непреодолимых противоречий между сторонами, которые по правилам должны реализовываться. Так, например, спецслужбы мира между собой соотносятся. Например, есть негласная договоренность, всегда соблюдающаяся, до сих пор соблюдавшаяся, скажем так, в основном, что кадровых сотрудников убивать нельзя, можно убивать только агентуру, если уже доходит до убийства. Воевать только через агентуру. И так далее, и так далее. Так вот, эти договоренности существуют. Запад и Российская Федерация ведут целиком рациональную политику. Абсолютно рациональную, проговоренную, взвешенную, имеющую ясные последовательные цели. Единственные сумасшедшие, которые ведут за свой счет абсолютно иррациональную политику, непонятную ни россиянам, ни Западу, они, ни те, ни другие вообще не понимают, как так можно, это украинцы. Но не украинцы, а нынешнее военно-политическое руководство Украины. И несчастный украинский народ, который является заложником этого тотального идиотизма. Нахамить в лицо Венцу, который будет решать твою судьбу завтра. Зеленскому-то осталось по жизни политической с полгодика примерно, если дело идет к замирению. Потому что следующим непосредственным ходом после событий, после мира, будет объявление выборов в Украине. И Зеленский их не выиграет ни при каких обстоятельствах. Более того, я думаю, что он и подаваться не будет, потому что дело ведут к этому. Так вот, ну все, а дальше ты становишься гражданином Украины Зеленским, который нахамил половине земного шара. Напреследовал кучу людей в Украине, нахамил половине земного шара, включая ведущих политиков США.
Так может, ну, как это вы есть думаете? Главная причина не прерывать войну?
Может быть, я не думаю, что прямо так речь идет, что он Зеленский такой злодей, который специально продлевает войну, чтобы остаться у власти.
Не-не, оно всегда, понимаете, извините,
ну,
оно
где-то, вот как покушение где-то, да.
Никто же специально не делал так, но как-то так
да.
Все смотрели.
Но где-то там и так далее, и так далее. Поэтому где-то какое-то это соображение тоже есть. Но эта дорожка заканчивается. Эту красную дорожечку из-под ног нашего любимого президента уже история выдергивает. Там еще остались считанные месяцы. Вот если какой-то супер черный лебедь не прилетит, но я не вижу, какого масштаба должен быть лебедь, чтобы он еще продлился там на год или на два. Но даже если на год и на два, все равно же это закончится. Представим себе, что Зеленский еще 2 года у власти уходит где-нибудь в конце 2026-го. Я, правда, не знаю, что от Украины останется к этому моменту, но тем не менее. Это будет только середина президентского срока Трампа. И все равно Зеленский уходит раньше, чем Венц. А дальше Венц внимательно вспоминает то, что ему говорил Зеленский. И многие другие люди. Ну вот надо не иметь абсолютно мозгов. Мозгов. Смотрите, вот с одной стороны нет прямого достоинства, которое позволяет с прямой спиной говорить о реальных интересах, не боясь великого белого господина. С другой стороны нет понимания, что реальные интересы, да и вообще человеческое достоинство, просто воспитание, даже не политика, обычное человеческое воспитание, не позволяет хамить людям. В принципе, а тем более хамить людям, это уже политика, от которых напрямую зависит твоя судьба, как вы это говорите. Но хамят. Нашел. Парламент же вставал американский, аплодировал мне, значит, можно хамить. Это, вот вы не представляете, в руках каких людей находится Украина сейчас. Мы можем только по косвенным признакам судить сейчас, глядя. Когда кончится война, я вам реально расскажу, что, в чьих руках она находилась. Что сейчас этот крайний шаг я не делаю только по той простой причине, что это повредит уже Украине радикально самой. Я всегда держу красную линию для себя. Но когда очевидные вещи мы отрицать не можем, мы видим очевидные вещи, а вот их уже приходится комментировать.
Ну, вроде хамство Маску, который, опять же, вот сейчас он в значительной степени
Ну.
способствует президентству Трампа. Нафига было Маска хамить, и там посол его посылал на три буквы.
Ну, это в
Кстати
принципе
говоря,
не
напомню,
меня.
что твит Маска недостижимое по нынешним временам хорошее условие. Вернее, достижимое, но хорошее.
Это невменяемость политики, которой все наперебой пытаются подражать, включая послов там и так далее. Все хотят быть в тренде. Люди без мозгов. Они даже не понимают, что этот тренд заканчивается. И что с этой лодочки надо уже бежать и там пытаться устраивать свою личную судьбу. Потому что самолет Зеленскому, улетающим успешно с Украины, сядут далеко не все. Если вообще кто-то сядет. Политические гарантии, которые даются, вполне будут распространиться только на одного Зеленского. И то ненадолго. А все остальные как-то придется лично выворачиваться. А вы же его называли величайшим, вы же его называли гениальным, вы же вслед ему пытались хамить американским официальным лицам, там, да, Маску, которого советники Трампа пригласили, и который, да, является одним из спонсоров его кампании, да и вообще бизнесмен номер один, креативный, с огромным влиянием в Штатах,
И
общественным влиянием
Украине
и так далее.
помогал.
И Украине
Мало.
помогал и помогает и так далее. Ну, мало, мало, конечно, мало. Все нам должны, мы же такие замечательные.
Так вот, я предлагаю к этой вообще на самом деле центральной теме, чтобы, кстати, еще и не показалось бы, что мы только просто все про Украину говорим, а то еще Путина мы немножечко забыли. Сейчас мы к нему вернемся. Потому что есть вещь, о которой очень редко говорят, а она главная, мне кажется. Это обычно как ядерный шантаж. Ну, проще говорить, ядерный шантаж – это уже оценка, да, не угроза применения ядерного оружия, а типа он тут то ли шантажирует. Вот насколько я знаю, ближайшие к Путину люди убеждены, ну или делают вид, что убеждены, что при определенных обстоятельствах он ни секунды не задумается пустить в ход тактическое ядерное оружие. Вот какие эти обстоятельства, какова эта вероятность, блеф или нет?
Очень маленькая вероятность по той простой причине, что есть четкий сигнал Запада, что применение тактического ядерного оружия по Украине вызовет конвенциональный ответ НАТО по российским войскам, находящимся в Украине. А это практически гарантированное поражение российских войск в Украине, проигрыш войны.
А
Вот,
вызовет
поэтому, да, вызовет.
Байден.
Это принятое решение, да, вызовет. Тут уже даже Байден ничего не сделает, потому что им надо будет останавливать вообще этот тренд, как применение тактического оружия ядерного. А кроме того, их надо будет наказывать, потому что они-то договорились, что никакого тактического ядерного не будет в этой системе договоренности. Поэтому, ну, вящее нарушение правил, что влечет за собой, ну, наказание, скажем так, и так далее. Поэтому Запад применит оружие в трех случаях. Они четко дали это понять. Первое – нападение на страну НАТО. Буквально конвенциональное, тем более ядерное. Второе – это если ядерное оружие будет использовано против Украины. И третье – это не применение оружия, но ввод войск, если фронт обрушится, будет, Россия начнет стремительно продвигаться к Днепру, захватывая побережье. Западные войска зайдут и станут по правому берегу Днепра, на той стороне, на правой, чтобы не дать перейти. Это будет новым барьером, ну, местом нового, географическим местом нового железного занавеса. Вот это три решенные вещи. Россияне про это знают прекрасно, и Путин знает про это прекрасно. Так он свои задачи решает и без того, чтобы там какое-то ядерное оружие применять и так далее. Поэтому это все разговоры, это все попытка влиять на общественное мнение, надавить, там, да, держите меня семеро и прочее, прочее. И обычно ими занимается Дмитрий, как его там по отчеству, в своем телеграм-канале.
А, Медведев.
Медведев, Медведев.
Ну,
Да.
слушайте, давайте, это
Ему в распределении труда отведена роль, вот он должен писать вещи, которые кажутся по принципу там «держите меня семеро, я рванул тельник». Вот он честно их пишет. Но к этому и отношение соответствующее, потому что консультации-то идут непрерывно, и все прекрасно знают, кто что может, кто не может, какие цели преследуют и так далее. Туда, в эту колоду ядерное оружие не входит. А разговоры о ядерном оружии входят, потому что это впечатляет обычных гражданских людей. И
Потому что
является эффективным средством формирования общественного мнения.
вот мы все оценивали Путина, знаете, по расследованию ФБК, там золотой унитаз, дворец в Геленджике, друзьям все, врагам закон. И меня последние несколько месяцев, даже уже год, преследует ощущение, что мы капитально ошибались, потому что вне зависимости от того, правильную ли он выбрал стратегию для достижения своей цели, да, у него есть сверхидея восстановления Российской империи. Унитазы – это так, приложение, в конце концов. Цари тоже не в оловянные горшки ходили. А потому что Россия в современном виде тоже государство обрубок. Вообще оба государства, Россия и Украина, разделившись, оказались обрубками.
Конечно, не обрубки. Мы даже на уровне нации обрубки. Посмотрите, да, все в Украине носятся с национальным проектом, так украинцы, белорусы и россияне – это же три неудавшиеся нации. Они не успели свою модерную эволюцию завершить и стать этим самым завершенным проектом. Потом из них стали делать советских людей, тоже не успели завершить. Это полуфабрикаты. Вот. И что касается Путина, я его оцениваю совершенно иначе. Здесь разрешите как бы с вами не согласиться. Я не считаю, что он хочет восстановить Российскую империю или какую-то империю. Россия ищет новую форму империи, и это отдельный процесс от желаний Путина. Его стратегической целью является установление новой системы отношений в Европе и в мире, которая включает в себя учет, с его точки зрения, реальных интересов России и гарантии безопасности для Российской Федерации, потому что они там, в Кремле, всерьез верят, можем сколько угодно над этим смеяться, но они всерьез верят, что НАТО представляет угрозу для России. Ну, с другой с точки зрения, правила военного планирования и стратегирования заставляют из этого исходить. Ну, ты не можешь поступать иначе. Можно иметь все гарантии безопасности, все уверения, но если у тебя военный блок находится на границах, то с этим приходится что-то делать. Ну, вот. Украину они считают своей зоной влияния. Вот часто задают вопрос, а почему Путин не бесится, что Финляндия вступила в НАТО и не видят оттуда угрозы? Ну, во-первых, видят и формируют там соответствующий военный округ с соответствующими силами, если бы проблема в том, что все эти силы воюют на территории Украины. А во-вторых, как бы есть разные вещи. Они не считают Финляндию, с 17 года не считают Финляндию своей территорией, зоной влияния. А Украину считают. Поэтому они борются за зону влияния. И основная мысль в Кремле – мы покажем США, что вы, залезшие в нашу зону влияния, потерпите здесь поражение. Это основная мысль. А потом, когда вы это поражение потерпите, мы превратим Украину в нейтральную территорию, зону, куда вы не можете зайти или активно присутствовать, и которая не представляет больше никакой стратегической угрозы для Российской Федерации со своей, ни само как государственное образование субъектное, ни что, ни с ее территории с помощью американских сил. Вот это то послание, которое посылает Путин. И если вы по-хорошему не понимаете, я начал военную кампанию, он говорит. Вот это их логика, она предельно рациональна, имеет четкие показатели и так далее, и так далее. Теперь американская логика. Американская логика, вы кто такие вообще? Кремль. Все, что мы вас знаем с 91 года, да даже с Горбачева, вы пытаетесь нам понравиться. Украина тоже пытается понравиться, но вы пытаетесь понравиться, разбив на морду россияне, а Украина просто вылезав все на свете, пытается понравиться. Говорит, ну вы же вторичные от нас, американцы говорят. Вы живете с нас, мы живем, Америка живет в голове каждого россиянина и персонально Путина. Как бы, да, у нас там маленький уютный домик, вы все время с нами боретесь, вы тотально от нас зависимы мировоззренчески, психологически, экономически, как угодно. Куда вы денетесь, что вы дергаетесь? А в Украине у нас есть свои интересы, мы там реализуем какие-то там какую-то стратегию, там, как это, скажем так, полосы обеспечения вокруг России, если на военные термины переходить и прочее, прочее. Наше дело, сколько у нас там разведывательных центров, наше дело, сколько там присутствует сотрудников, наше дело, как мы взаимодействуем. Вы сидите, молчите в тряпочку, потому что на вашу территорию точно никто нападать не собирается. Опять же, ядерное оружие. А все, что в Украине, это наше дело. А кремлевские говорят, это наше дело. И вот поэтому и возникла война. Ну вот и все. Тут важно не что говорят эти, важно, что говорит Украина. Но точно Путин не хочет восстанавливать никакую империю, чтобы он там ни говорил, и ничего для этого не делает, потому что империя восстанавливается совершенно другими способами, я говорил, какими. Они делают все, чтобы империя не состоялась. Вот всю политику, которую они реализуют, они делают все, чтобы империя не состоялась. Империя делается по-другому. Между прочим, очень многие российские правые за этого Путина прямо или не прямо сильно журят. За то, что медленно решается, медленно дозревает, медленно и так далее. Поэтому сказки про то, что Путин восстанавливает империю, миф, это украинская пропаганда. Она едет по двум рельсам, каждая из которых ошибочна, поэтому весь этот поезд в огне летит в пропасть. Именно поэтому, потому что все проблемы начинаются с искажения картины мира. Ты начинаешь поощрять неверное решение. Для поощрения неверных решений у тебя начинается отрицательный кадровый отбор, потому что люди, работающие с реальностью, не нужны, а нужны люди, готовые поощрять эти неверные решения сначала на мировоззренческом уровне, потом на идеологическом, потом на уровне практических решений. Так вот, левая рельса звучит так: Путин хочет захватить всю Украину и восстановить СССР, а правая рельса звучит так, что мы должны победить и поставить флаг в Кремле. Иначе всегда будет страшная угроза. Есть еще вариант: дойдем до границ 91 года, и тогда война прекратится. А что она должна прекращаться, даже если дошли до войны? Она вполне идет под Белгородом, эта война. Я уже не говорю, даже на земле, несмотря на эти перелеты ракет туда-сюда и дронов и прочее. Ничего он не хочет. Их цели прозрачны и понятны. Украина должна быть нейтральной, и только в этом варианте она может существовать как субъектное государство. Понятно, что мы уже не отдадим завоеванное, иначе за что мы воевали, это их цель. Но все остальное, существуйте себе на здоровье, только нейтральное, не представляющее угрозу Украине. Все, по крайней мере, на данном этапе. Страшные сказки про захват, уничтожение миллионов украинцев и так далее в Кремле очень четко понимают. Не могут этого сделать технически. Второе, никто не даст им этого сделать. Это не является целью их политики. Они не знают, как это администрировать. Они боятся партизанской войны. Они боятся там резкого смещения чего? Бюджета и прочее. Бюджетных трат, огромной кадровой замены, миграции населения. Они не понимают, что это нерешаемая для них сейчас задача. Поэтому их цели просты, понятны. Просты, понятны американские цели. Они друг другу противоречат. Они устроили маленькую веселую разборку на территории Украины. А Украина рассказывает, она, понимаете, ну, что такое незрелый человек? Незрелый человек – это человек, живущий с травмы. Что такое незрелая политика? Это политика, которая питается национальной мифологией, национальными травмами, а не рациональными соображениями. Вот у украинцев есть представление у многих, что мы такие сладкие, и нас такая тут разливанная земля, что нас все хотят захватить. Но мы такая девица на выданье, я такая классная, что женихи вокруг, пусть даже с пушками и перьями, но толпятся просто, чтобы нас захватить. А я вам скажу, что Украина смотрится совершенно иначе, по крайней мере, нынешняя Украина. Как огромная серая дыра, черная дыра. Серая территория, черная дыра, куда сколько ни вкладывай, все украдут, все разворуют и все провалится. Поэтому оставьте себе счастье. Все это счастье перебрасывают себе, как раскаленную сковородку. Делайте, что хотите. Американцы хотят отдать европейцам. Европейцы, бедные, не знают, куда деваться. Ну ладно, как-то будем помогать. А россияне хотят, чтобы просто Кремль, просто чтобы не исходила угроза. Все, что нам нужно от вас. И тогда, ну и понятно, не отдадим завоеванное, иначе за что же 500 тысяч положили. Как бы на вот расклад. И только украинцы носятся сами с собой, как с писаной торбой, да, как девица на выданье, которая, смотрите, я вот такая вся иду, значит, мама квиточку расстыла, да, не просто, а они вокруг все там на своих лексусах и Бентли вокруг тормозят и уговаривают меня, да, и хотят меня захватить. Это все равно, что, как сказал один умный человек, все равно, что как Ди Каприо хотел бы изнасиловать эту уборщицу на одесском пляже Ланжерон. Тетю Машу, да, которой да, глубоко под 80, да, и так далее, и 160 килограмм весу. Украина давно уже из себя ничего лакомого не представляет, даже для Кремля. Это сплошная головная боль. Взять Украину в нынешнем состоянии, это взять автобус, как актив горящий, который летит в пропасть, и где пассажиры друг друга ненавидят и бьют по голове, и с искаженными вот такими вот глазами, далекими от реальности, пытаются что-то там это. Кому она нужна, это Украина? Украина как социосистема давно уже не представляет никакого интереса. Это черная дыра. Никто с ней не хочет иметь дело. С ней вынуждены иметь дело. А теперь внимание, кто все это сделал с украинцами? Давайте вот, наши уважаемые зрители, три варианта ответа. Это сделал проклятый Кремль, это сделал кошмарный Запад, или это сделал барабанный бой сами украинцы?
Политики.
Политики, конечно. При большой поддержке украинского населения. Потому что, когда меня спрашивают, в чем виноват обычный человек? Вот есть 30-летняя мама двоих детей где-нибудь в Киеве. И эта мама в кошмаре и в ужасе, да, каждый день, потому что воют сирены, света нет, воды нет, как этих детей, что с ними делать, ужас, ужас, папа воюет где-то в ЗСУ, ну я-то в чем виноват, а почему история выбила ко мне дверь ногой и явилась в виде отсутствия света, без постоянного невроза по отношению мужа, уцелеет, не уцелеет, да, разорванной семьи, налетов, боязни за детей, за котов и за все остальное, за почему страдают миллионы украинцев, а я могу ответить, почему? С исторической точки, с исторической психологической точки зрения. Это никак не снимает прямой вины с Путина и с российского военного руководства. Подчеркиваю, не снимает. Эта вина на них лежит, и она не смываема. Не смываема. Технически не существует средств ее снять, разве что глубокое покаяние и покаяние действия. И то не мы будем решать, и Господь. Но могу сказать, почему история выбивает двери к обычному человеку. Потому что самая главная валюта в мире – это внимание во Вселенной. Из-за неправильного распределения внимания с человека спрашивают, по самому большому счету, нет даже не за этические нарушения, хотя неправильное распределение внимания является этическим и эстетическим нарушением одновременно, а за неправильно ни тех слушали, ни тем внимали, ни тех поддерживали своим вниманием, нет даже не голосованием, а всего лишь вниманием. Украинцы платят себе за то, что позволяют верить в сказки своих политиков. Вот они за это сейчас платят по полной цене. А тех, кого надо, не слушают. И за это неправильное распределение. Хотя их мордой тыкают в реальность, посмотрите. Их реальность тыкает мордой. Им объясняют все, все объяснения есть. Они неправильно распределяют внимание и за это платят свою цену. Все люди на земле платят. Платят американцы за неправильное внимание. Россияне платят за неправильное внимание. Все хлебают своей ложечкой. Вот и все. Потому что внимание – самая ценная валюта. И это ответ, почему страдает простой человек. Потому что у него есть сверхценная валюта, ценнее любых политических активов, ценнее любых денег. Внимание. Не туда смотришь, не те телеграм-каналы читаешь, не то пересылаешь, не те мифы пересказываешь, не тех таксистов слушаешь, и ты заплатишь за это. И ты платишь за это. И вот так это работает. Ровно так это работает. И будут выть сирены, и будут дети без воды, и будут лететь ракеты, пока ты не научишься прямо распределять внимание. И невиновных нет в этом смысле. Процитирую Владимира Семеновича Высоцкого, он же Глеб Жеглов. Запомни, Шарапов, наказаний без вины не бывает. Ему нужно было просто с женщинами своим вовремя разбираться, и пистолеты не разбрасывать, где попало. Так что наказаний без вины не бывает, Шарапов. Он тебе так тебе руки целовать будет. Вот это то, что сейчас происходит, если говорить об Украине. То же самое с Россией, между прочим, происходит. Россия так долго пыталась понравиться Западу, что сейчас сотни тысяч жизней тратит на то, чтобы доказать теперь Западу, что ее можно садить за один стол и всерьез разговаривать. Это же тоже прыжки за достоинство. Это все история Исава и Якова. Продали первородство, а теперь пытаются доказать. Только Украина пытается вылезав, ну, украинский политикум вылезав доказать, а россияне пытаются там что-то еще пощечину дать Западу и сказать, ага, ага, видишь, я с тобой на равных, я могу тебе пощечину дать. Потому что Запад на это все смотрит, ну, идиоты, что одни, что вторые. Ну, те идиоты с ядерным оружием и никакой экономики, а эти просто там черная дыра. Вот и все. Поэтому у нас же что же, вот инфантилизм украинской политики. Во всем виноват Путин. Ах, если бы не Путин, ну хорошо, Путин пришел к власти в 2000 году. А что вы делали с 91 по 2000? Это, между прочим, ключевое время было. Надо было перехватывать, что надо, вот это было время ключевое, где должны были реально закладываться основы суверенитета. Ну, расскажите нам. Какие такие у вас достоинства? Ах, было слишком мало времени. За 33 года, не, за 35 лет сложилась такая штука, как немецкая классическая философия, навсегда изменившая судьбу человечества. Сделали ее 5 или 6 человек. За 33 года. Германия, да, да, Германия даже не была объединенным государством. Ну, где ваши достоинства? Где вот что? Вот, как бы, да, что? Ну, расскажите, покажите реальный результат.
Алексей, так вы извините, это абсолютно необратимая вещь, как ни печально звучит, во всех странах, где есть избиратели, всеобщие избиратели, mm-hmm. и где политик объясняет ему, то есть объясняет крупным группам избирателей, что они жертвы. Это вот потому что вот тот инфантилизм, о котором вы говорите, и вот эта мысль, что все вращается вокруг тебя, это же тоже очень многие думали вот в связи со словами Венца. А что в начале войны, потому что в начале войны, ну, казалось, как в Украине, демократия сражается против тирании. А оказалось, что в Украине действительно к власти пришел БЛМ, которому все должны. И это всегда, как только вы начинаете говорить людям, что они жертвы и всем должны, во-первых, это действует безотказно, потому что большинство начинает слушать. Там меньшинство, конечно, находится в ужасе, но большинство начинает слушать. И нет исключений, и люди садятся на иждивенческую психологию со словами там «эти должны, те должны, Запад должен, эти нас обидели, эти, значит, нам должны». Вот меня совершенно потрясло англичане. 1860-е годы они впервые пришли в Индию. Вернее, не пришли, впервые пришли в Индию. Они уже были в Индии. А в Индии, я напоминаю, природа устроена так, что там муссоны. И как бы если муссон долетает до середины континента, то идут дожди, и, соответственно, получается урожай. Раз в 20 лет не долетает до середины континента, это автоматически. Поэтому без всякой вины людей начинается засуха. Всегда гибли абсолютно миллионы, потому что с этим делом было ничего нельзя. На валах ничего не привезешь. И тут 1860-е годы, железная дорога. Англичане проложили железную дорогу. Случился голод. Они построили лагеря кормить людей. Первое, что меня совершенно потрясло, я думаю, ну нифига себе белые сахибы пишут прям в своих мемуарах. Слушайте, тут такое дело, мы кормим этих индусов, вот он вчера от голода умирал. Слушайте, как только он на халяву поел, откуда наглость взялась? Это вот просто первая в истории человечества ситуация, когда люди действительно кормили других, чтобы те не умерли от голода. И тут же, значит, вот эти жестокосердные англичане, не были они еще современными политиками, сказали, да что ж такое? Мы еще не успели ему кусок хлеба дать, он уже руку норовит откусить.
Ну, правильно. Потому что жертва – это лучшее алиби. Как люди становятся жертвой? Они понимают, что они такое количество преступлений совершили, да, если даже не в криминальном смысле, в таком, в мировоззренческом смысле, позволили себе так глубоко заблуждаться и так неправильно распределять внимание, что единственный способ из этого спастись – это стать жертвой. Потому что у жертвы вечное алиби. Она всегда права, а ей всегда что? Должны. А кроме того, жертва в современной политике, жертва же была изобретена лет за 35, крайне где-то за 40, как лучший способ захвата власти. То есть откуда идеология жертвенности? Это претензия на власть. Мы жертвы, мы будем рассказывать, какие слова можно употреблять, какие нет, какие тренды развивать, какие нет. Иначе вы что, хотите нас обидеть, или что ли, вы агрессор? Четко связали что? Связали логику жертвы-агрессора и логику проигравшего и победителя. Вот что случилось. Напоминаю, что в Израиле, когда люди, пережившие катастрофу, приезжали в Израиль, войну на независимость, они тихо молчали в тряпочку, потому что местные израильтяне их третировали. Третировали сабры, да, которые там выросли. Они говорят, а чего вы не сопротивлялись? Они не могли понять, не могли, почему вы не сопротивлялись. Это вообще они их откровенно презирали. Там в Израиле это была очень непопулярная тема. И они говорят, мы тут сражаемся. Посмотрите, в невероятных условиях 5 арабских армий навалилось. Воюем, клепаем бомбы в этих самых минометы, делаем, растачиваем в гаражах из газовых баллонов и прочее. Но мы сопротивляемся. А вы там чего? У вас были миллионы. Мы могли, ого, какое сопротивление устроить. И тема израильских жертв Холокоста, это очень поздняя тема, 70-е годы. Постепенно оттуда началось. До этого в Израиле это была тема такая очень... И прочее. И не было жертвенности в политике, пока не сообразили, что благодаря работам новых психологов, новых левых, в общем, всем этой истории, сумели соединить логику проигравший победитель и логику жертва и агрессор. И победителям стало быть стыдно. И проигравшие, которые хотят быть победителями, не могут быть победителями напрямую, начали пытаться быть победителями с черного хода, объявляя себя жертвой, требуя исключительных прав, громко топача ногами и заставляя победителей извиняться. Потому что это просто способ победить, способ получить власть и контролировать своих конкурентов, скажем так, избегая прямого действия. Апеллируя к морали, к жертвенности, ко всем этим самым и прочее, прочее. Потому что кишка тонка выиграть напрямую, не обязательно в военном отношении, на уровне мировоззрения, дебатов там и так далее, логики, рациональности, экономики, таланта и прочее, прочее. Но можно требовать, чтобы все сильные реально в этой жизни, им было запрещено использовать свою реальную силу, потому что они бедненьких жертв обижают. И жертва
Если
будет
сильный,
определять все
значит, виноват.
от словаря до правил жизни. Да. Сильный, значит, не прав
Значит,
автоматически.
колонизатор и агрессор.
Да,
Значит,
колонизатор и
виноват.
агрессор. Вот что произошло. И ровно так ведет себя Украина в США, по отношению к США. И по отношению ко всему миру. Поэтому у тех, кто сегодня приходит, а ведь сегодня приходят к власти люди подобные, ну, что такое правые консерваторы, это вот те самые англичане в Индии, их внуки, правнуки и так далее. Они к этому относятся с крайней степенью брезгливости. Венс прямо говорит, мы надеялись, что вы будете союзником независимым, стоящими прямо, с выпрямленной спиной, которые не клянчат и не обвиняют. А вы превратились в тех, кто в БЛМ, который клянчат и обвиняет. Мы не хотим иметь с такими дела. Мы перестроим всю систему отношений, чтобы вы с нас деньги не доили. И будем, несмотря на ваше бесконечное нытье, оскорбление, обвинение нас в ваших ошибках, будем делать, подниматься, пытаться вас на ноги независимо. Или хотя бы отдадим Европе, хай она вами занимается, потому что Америке не до этого. Вот что сейчас происходит. И эти таракашки, которые там ныли про то, что Украина бесконечная жертва и прочее, прочее, начали метаться, когда коверчик приподняли, да, начали метаться, а это еще только начало. Трамп еще не у власти. И если Трампа не было, его нужно было бы придумать, потому что этот бесконечный украинский БЛМ нужно было чем-то останавливать уже. Ну, слушайте, ну это просто... Просто... Парад какого-то такого наглого самоунижения, знаете, вот я даже слова не могу подобрать.
А, собственно, я хочу возвратиться к ядерному оружию, но сейчас мы возвратимся ровно к тому, о чем вы говорите. Потому что мне кажется, что вся военная стратегия США, да, вы совершенно правы, что они предупредили Путина, что если он применит тактическое оружие, то типа ему вынесут всю его армию. Но одновременно вся военная стратегия США строится на том, чтобы вот до этого не доводить. Чтобы никто не проверял, встретят динозавра, не встретят динозавра. И, собственно, вот главная стратегия – истощить Путина, не доводя дело до ядерного оружия. Отсюда болезнь эскалации. Боязнь эскалации. И поэтому вот никто, все усвоили уроки Первой мировой войны. Никто не хочет умирать из-за Сербии. Извините, воспользуюсь правом ведущего и отрекламирую свой собственный стрим про Первую мировую войну, откуда вы много интересного узнаете, откуда появились современные государства, что такое право нации на самоопределение, и как империи ухайдокали друг друга, чтобы поднасрать соседу в заднем дворе. Так вот, вот никто не хочет из-за Сербии лезть в ядерную мышеловку. И поэтому, когда комментаторы довольно наивно возмущаются, и с точки зрения военной они совершенно правы. Да, вот как это так американцы запрещают атакамсам наносить удар по российскому аэродрому, откуда взлетает бомбардировщик, который, бомба с которого выносит Харьков. Действительно, кровью сердце обливается. Но ты понимаешь, что американцы совершенно правы. Они же, простите, господи, ну как бы еще не было в мире, чтобы стране давали столько оружия, сколько Украине. И естественно, кто платит девушку, тот ее и танцует. Естественно, если Украина до сих пор жива только благодаря Америке и Европе, то они определяют правила, а они не хотят умирать из-за Сербии.
Они даже не определяют правила. Они говорят другое. После вы определитесь, они говорят. Вы определитесь, чего вам надо, чего вы хотите. Шантажировать себя мы не дадим. Что не укладывается в голове украинца? Почему украинцы никак не могут встать на твердую почву ногами и за это они платят страшную цену? Они никак не могут понять, почему США не готовы себя уничтожить для того, чтобы на Харьков не падали бомбы.
Потому что мир не вращается вокруг Украины и вокруг России.
Просто,
он вращается вокруг
они
просто
не, они, подождите, даже не поэтому. А кто хочет себя уничтожить только потому, что где-то, например, в Конго убивают детей на приисках, которые норму дневную не выполняют? Вы хотите пожертвовать собой, своей семьей, своими этими самыми? Почему? Там же люди, там же бесчеловечная эксплуатация детей, там же не просто так. Я вам больше скажу. А кто готов поделиться своим имуществом? Ну хорошо, 6 миллионов смертей от голода каждый год в мире, 9 миллионов от голода и 6 миллионов от плохой воды. Полтора Холокоста в год. Два голодомора в год. Вот у меня сколько украинцев хочет пожертвовать половиной своего имущества, например, для того, чтобы спасти этих детей, умирающих в Африке и в Южной Азии от плохой воды и от голода. Ну-ка, вас эта тема сильно волнует? Ну, так и американцы, они считают, угроза ядерной войны с Россией и или, как бы, да, несколько десятков жертв в Харькове в месяц, например, даже. Так это же несопоставимые величины. Ни по каким вариантам. Поэтому они говорят, мы не будем, мы хотим остановить Путина. Путин враг, негодяй, вон в Гаге на него дело завели. Но вступать в войну ради этого мы не станем и не позволим вас провоцировать на ядерную войну. Нас провоцировать на ядерную войну с Россией. И так помогаем в пределах всех возможных красных линий. А украинец говорит, как? Ему же внушили, что весь мир вращается вокруг него. Что если Харьков бомбят, все как одна страна огромная должна встать и поставить наглого агрессора Путина на место. Вплоть до прямого нанесения удара ядерного по Кремлю. И так далее, по его дворцу в Геленджике. Как они, как вот американцы до сих пор и европейцы не сообразили, что все, весь выход в ядерном ударе по Кремлю. Как же так они не сообразили? Ну что ж, это же совершенно очевидная вещь. Ну, а вот она, не сообразили, и все. Не хотят. Точнее, все сообразили, все очень четко посчитали. Другое дело, что администрация Байдена реально не додает, несмотря на то, что она дала очень много, не додает необходимого даже для дела защиты Украины. Например, можно было патриотов и больше дать. И многое другое. Но это уже еще один отдельный ветка разговора, если хотите, поговорим.
Это потому что я сейчас, у нас уже не так много времени, а у меня еще несколько очень важных вопросов. И вот второй сразу с этим связанный, потому что, когда я думаю о вот этой ядерной истории, я понимаю, что логика Зеленского – это как раз эскалация. Возможно, вплоть до ядерного оружия. То есть вот если посмотреть с этой точки зрения, посмотрите, как получается. А ну вот, например, зачем строить укрепление? А, да, можно разворовать деньги, все равно же Запад будет вынужден помогать. Он не даст Украине проиграть, значит, будет вынужден идти на эскалацию. И чем хуже дела в Украине, тем, в принципе, больше может быть эскалация. И вот очень многие вещи от рейдов РДК до некоторых особенностей пиара после Ахмаддита, не самого удара, который вы преступление, а вы использовали с точки зрения пиара. Мне представляется вот желанием поставить Запада в то же положение, что в начале войны. Давайте, давайте, вы нам должны быстрее вступать за нас в войну с Россией. Я вам две маленьких истории расскажу. А одна – это однажды в Северокавказской республике я спрашиваю президента, типа, а чего вот вы не размещаете крупное предприятие у себя, поднимать экономику. А он говорит, а нахрена размещать крупное предприятие? Вот слушайте, я признаюсь, я сказала зачем-то я, на самом деле мой приятель говорит, поэтому нехорошо, вот как президент Байден, я решила сразу поправиться. Короче говоря, это история, которую рассказывал мой приятель. А президент отвечает, а зачем мне размещать предприятие, вы, значит, клупаться с налогами, когда все то, что я получу в качестве налогов и рабочей силы, мне вычтут из трансфертов. Вот зачем клупаться с армией, если получается, что все равно тебе все дадут, чтобы ты не просел? И вот когда я подумала, что эта логика действительно может действовать, мне стало, как бы сказать, действительно очень неприятно.
Ну, могу сказать так, что элемент неявного шантажа, да и явного шантажа Запада, конечно, присутствует. Мы с этого начинали, они это очень четко понимают, это их бесит, да, и так далее. Но тут же момент еще какой. Это еще элемент незрелости абсолютной политики, нерациональности. Смотрите, Зеленский говорит в интервью после удара по Ахмадету, он говорит, у меня желание убить Путина. Это может сказать Вася Пупкин. А Зеленский готовит саммит мира, на который пригласят россиян. И он говорит, что я, ну, решение же будет Путин принимать, я хочу его убить, он говорит. Так ты определись, ты за мир или ты хочешь его убить? Ну, президент не может позволять заявлять такие вещи себе. Не может, как бы он ни хотел. Но у наших людей, больных вот нашей пропагандой, мысли очень короткие, как у Буратино. Они не думают о отдаленных последствиях своих решений. Что если ты прямо в лицо оскорбляешь визави, во-первых, это запрещено Копенгагенской и Венской конвенцией дипломатической о переговорах, просто прямо запрещено, а мы вроде как из них не выходили. Давайте начнем с этого. Это часть международного права. Во-вторых, ну даже чисто по логике. Ну, ты оскорбляешь вице-президента США будущего, надеясь на помощь от него. Ты оскорбляешь своего визави на переговорах, надеясь заключить мир с ним. Ну, на каких-то условиях. Там же пленных надо будет менять. Вопросы имущества регулировать. Вопросы свободного выезда населения с оккупированных территорий. Много чего, много каких вопросов. Вопросы наказания военных преступников. Там, по крайней мере, совершивших особо тяжкие. Целый большой длинный список вопросов. Взаимозачеты, помощи и так далее, и так далее. Ну вот зачем начинается оскорбление? Или продолжать оскорбление? Но так никто не думает. Главное – выдать быструю, скоростечную эмоцию. И вот как в украинских пабликах – ненавижу, ненавижу, всех ненавижу, россиян ненавидим, Путина ненавидим, всех ненавидим, ненавидим, ненавидим. Бурмистр сказал недавно отличную фразу. Вот нам была статья в западной прессе о том, что почему можно и нужно слушать российских композиторов, авторов. Нью-Йорк Таймс была статья, и часть украинского бомонда начала, заламывая ручки, те, кто читает по-английски, кричать: ну вот этот Запад, они опять слушают российских композиторов, читают российских писателей, как же так можно, неужели они не понимают, что на фоне Ахмадета нельзя слушать Чайковского и так далее, и так далее. Но это же абсолютно очевидно, что Чайковский и Ахмадет – это ложная связь. Ложная связь, ее в реальности не существует.
Это попытка, а теперь вопрос. Использовать Ахмадет, да, и да. Можно я просто... Вот... Я да. Понимаю, что я говорю страшные вещи, но я не могу их не сказать, потому что вот наши эмоции, человеческие эмоции, которые возникают, когда ты видишь, что погибли дети, правда, то есть разбомблена детская больница, там нам тоже, это я отметила, специально не называли количество жертв, потому что считали, что лучше пусть считают, что очень много. Вот, и мы все, ну, как бы человек, не то что человек, динозавр настроен на то, чтобы защищать своих детенышей. Мартышка, хомяк. Вот. И когда это использует политтехнолог для того, чтобы вот это чувство вывернуть и направить на по-нужному тебе русло, это возникает, то есть одновременно ты трясешься от ужаса того, что произошло, и одновременно трясешься от негодования, что люди это так используют.
Ну да, это чувство годливости вызывает. Ну так вот я хочу закончить. Тогда возникает вопрос, первый вопрос, который задал бы разумный человек. Он бы задал разумно. Он бы задал вопрос, а откуда у меня такие связи в голове? Вот как я умудряюсь связывать Чайковского и Ахмадета? Там Достоевского и Бучу. Их же в реальности не существует. Когда человек отрывается от реальности и придумывает того, что в реальности нет, как это называется на медицинском языке?
Шизофрения.
Это психическое расстройство. Их бывают разные формы, но когда человек видит того, что нет в реальности, психическое расстройство. Вообще у человека поводов для психического расстройства очень много. У человека, у народов целых, у машин пропаганды и так далее. И поэтому человеческая культура – это в значительной степени непрерывные усилия для приведения себя к реальности. Усилия нужно делать, чтобы взаимодействовать с реальностью, потому что ей в этом мире действует закон обратного эскалатора, который все время нас вытаскивает за пределы реальности. И чтобы в реальности оказаться, туда нужно бежать. Существует культура, наука, много. Вся эта машина работает у разумных людей, работает на то, чтобы к реальности приводить, потому что слишком много факторов выбивает из реальности. Но когда садятся на эту машину, едут вниз и придумывают того, что не существует, это диагноз очень простой. Это шизофрения, психопатия, давайте так, психопатия целого народа, которая совершенно сознательно устраивается политиками этого народа. А потом народ спрашивает, откуда беды? Да вот оттуда беды. Источником бед является массовая психопатия.
Алексей, не народа, а активистов.
Это ну, вот активистов. Народ, нет, подождите, народ, смотрите, вот у нас «Зеркало недели» проводит опрос. У нас 51% людей считают, что война должна закончиться выходом Украины на границы 91 года, возвращением. И 46% отказывается осуждать уклонистов. Примерно такое же число. Это же признак чего? Биполярного расстройства, шизофрении или других форм. Психопатии. Потому что если ты за границей 91 года, ты должен что? Осуждать всех, кто уклоняется. Добывать эти границы штыком и гранатой 91 года. Но у нас идет расщепление. Это классический пример двоемыслия по Оруэлла. 1984 год. Я за границы 91 года, пусть кто-то идет их добывает, но себя как уклониста и там других уклонистов я осуждать не буду, потому что это личная судьба человека, еще он в 21 веке должен умирать, если он умирать не хочет.
Путин, это везде да, такое. Ну, для значительного количества народа, да, значит, Путин прав, значит, все он правильно делает, но воевать я не пойду.
Конечно, поэтому кто-то там должен сделать, а я нет.
Психология болота.
Да, я буду сидеть возле телевизора.
Так вот, 20% России, которые против, есть 20% за, а в середине болота все правильно, но воевать я не пойду.
Вот вам ответ. История выбила двери в квартиру к болоту, которая сидит и щелкает в телевизоре этот сам телеканал, и про то, как Байден плохой, или про то, как Путин хочет создать империю. Вот и все. 20-30 лет это можно делать, а потом история однажды выбивает двери и является тебе персонально домой, чтобы объяснить тебе, что ты слишком далеко оторвался от реальности. И когда человек вопиет, так за что же мне это, я же ничего плохого не делал, он говорит, вот за это. За то, чтобы вместо того, чтобы работать с реальностью, ты вкладывал свое внимание 20-30 и больше лет в иллюзии. И я пришла тебе об этом сказать, говорит история. Вот и все. Так обязательно случается. Когда человек, войны большие случаются, большие катастрофы, когда люди, чем дальше уходят от реальности, тем с большей гарантией реальность выбьет двери и заявится сказать о себе. В виде истории, которая постучалась в дверь ракетой, танком, прикладом и так далее, и так далее. И вот когда люди это поймут, и поймут, что, за что они страдают, почему все это сам, вот тогда возможны перемены. Но, судя по всему, они еще не готовы понимать. Видимо, украинцам надо пережить эту осень, еще пережить зиму без света и так далее. И тогда что-то где-то массовый человек начнет соображать, что, наверное, когда его предупреждали и приводили к реальности, и показывали, что ты чинишь массу этических и эстетических нарушений, и все это уже достигло степени психопатии, на которой ты настаиваешь, которую ты защищаешь как свое право быть психопатом, то, наверное, беды и страдания твои не случайны, как бы, да? А ты их закономерно вызвал сам на себя. А уж кто там был исполнителем, Путин, не Путин, это дело десятое. У них своя вина, и ее никогда не смыть. Вот и все. Вот это вот то, что происходит с людьми, которые становятся в позицию БЛМ, неважно, украинский паспорт, американский, российский, у них индусский и так далее, неважно. Это закономерная судьба БЛМ. 20-30 лет можно кричать о своих правах, а потом однажды наступает 7 октября. И дальше уже без вариантов.
А вот Путин не Путин, а роли личности в истории. Если бы Путина не было, война бы была. Мы все время цитируем последнее время Кеннона в 97 году, который писал, что продвижение НАТО на восток кончится войной с Россией. Вот вы бы что сделали бы, если бы стали президентом России в 2000-м вместе Ельцина?
Скажу страшную вещь. Я бы, конечно, не пошел путинским путем разгрома либеральной оппозиции там, и так далее, и так далее. Я бы строил реальный парламентаризм, реальные права и свободы, реальную защиту личности и прочее. Но на месте любого правителя России я бы в любом случае делал бы что? Чтобы Россия оставалась мощной великой страной, чтобы она оставалась в истории, чтобы она делала историю и чтобы она точно была в безопасности. И имела свое право защищать свои интересы всеми доступными ей средствами. То есть моя политика совпадала бы с путинской на изрядное количество процентов. Я бы проводил бы внутреннюю политику радикально другую, а внешняя во многом бы совпадала. Потому что Россия – это огромное образование, у нее есть свои интересы, есть свое место в истории, и она его будет, любой правитель России, даже Навальный ее бы защищал. И уж тем более я бы защищал. Просто не ценой лишения прав людей внутри России, не ценой уничтожения парламентаризма, не ценой растаптывания личности, не ценой правового произвола, не ценой физического уничтожения оппозиции и оппозиционеров. Этого бы я точно не делал, потому что я горячий сторонник чего? Политики, которая не принуждение, но переговоров. Это должна быть сильная политика, но, как я написал у себя в Фейсбуке, есть только два возможных варианта политики. Политика, которая делается принуждением, политика, которая делается переговорами. И когда закрытые партийные совещания или совещания по безопасности подменяют парламентаризм, это всегда дорога в один конец. Поэтому нужен был бы России реальный парламентаризм и реальное что? Реальное защита прав и увеличение, реальная защита прав и свобод личности, и свобода ассоциаций, и рыночной экономики, и всего остального, то, что называется старым добрым правым консерватизмом. Но этот же старый добрый правый консерватизм требовал что? Место в истории, защита этого места в истории, реального учета интересов России как огромной державы, 150-миллионный народ, реального достоинства и реальное пресечение попыток посягать на все эти вещи. Но я бы делал Россию союзником Запада. Была такая идея у Путина, помните, в НАТО в Россию принять. Еще. Только реальным союзником. Потому что Россия пошла путем заглядывания в рот Западу, а потом просто, когда поняли, что слишком загляделись, начали подпрыгивать, пытаясь Западу, я же говорю, поцарапать Запад и сказать, таким образом обратить его внимание и показать, что мы достойны. Что реального суверенитета и у современной России немного, она его только пытается отвоевывать, причем такими методами, что неизвестно, лучше бы не отвоевывала, может быть. Но для меня вопрос всегда вопрос любого народа или личности, это вопрос ее прав, свобод, уникальности и места в жизни. Я бы делал это для России, будучи правителем России, безусловно, как я хочу это сделать для Украины, претендуя на место правителя Украины. Я бы для США это делал, я бы делал это для Земли, для всей перед лицом инопланетян и так далее, и так далее. Потому что для меня важна уникальность, непохожесть, достоинство, не знаю, выпрямленная спина, понимание чувства своего места в мире, законности этого места, способность очертить границы, отстоять, способность свободно взаимодействовать на правах чего? На правах взаимного заведомого уважения. И если бы кто-то принимал меры, которые за пределами этого уважения, они бы получали соответствующий ответ. А как они хотели? Так это работает. Но БЛМовский, понимаете, как это? Вася хотел быть в детстве космонавтом, но его укусил тракторист, понимаете, да? То же самое. Украина и Россия, развалившись на два обрубка, они же разом утратили достоинство, потому что сами его обменяли на магнитофон, на шведскую стенку, на видеомагнитофон, на что там еще, на этот самый, на джинсы, на жвачку и прочее, прочее. Хорошо, вы все это получили. А что дальше? Утратили место в истории. Стали вторичными по отношению к Западу, с которым всю жизнь боролись. Тут надо было обретать реальное достоинство за счет наличия реального суверенитета. Реального, не на словах.
Не конкурировать.
Да, не суверенитета жертвы, да, а реальное достоинство. И строить равномерные отношения, равноправные. К Западу мы ближе, потому что Европа, и Украина, и Россия – это европейские цивилизации. Как бы, да. Но можно было занять нейтральное положение, положение достоинства между глобальным югом и Западом, например, свое личное. Разные были варианты решения.
Я просто уточню, когда я сказала конкурировали, я имею в виду конкурировали в том же смысле, в котором Англия конкурировала с Германией, Франция конкурировала.
Я понимаю, да. Но и мы,
и тогда,
и мы, и Россия, да, и мы, и Россия пошли самым плохим из всех возможных путей. Продали свое достоинство, а потом лихорадочно попытались пересмотреть цену. Вот что с нами произошло с 91-го года. Задним числом,
это
после сделки.
Видный какой-то человек пишет меня, спросите, начали ли бы вы войну? Он думает, что это сложный вопрос. Даже я знаю ответ на этот вопрос.
Если я бы думаю, надо было, я бы начал. Я начал бы 10 войн, если бы было бы нужно, если бы это оставалось. Я счел бы, что это единственный способ защиты реальных национальных интересов. Проблема не в этом. Проблема в том, что первое, до начинания войны есть еще миллионы вариантов, как решить проблему. Это первое. Это второе. Первое, самое главное, это вопрос о целях. Чего я хочу? И третье, война должна быть рациональной. Если ее уже использовать как инструмент, такой очень гадкий и нехороший, но тем не менее инструмент, то она должна быть рациональной, она должна преследовать рациональные цели. Опять же, смотрим пункт первый. А чего я, собственно говоря, хочу? Я бы первую захватническую войну никогда не начал. Войну против посягательств на реальный суверенитет начал бы и вел бы ее до конца. Вот очень простая история. Но только если бы она имела рациональное. А не вот такая война, как сейчас, когда фронт, кладутся десятки тысяч людей по обе стороны фронта, разрушаются экономики, страны лишают себя будущего, а фронт в абсолютных цифрах сдвинулся на 15 сантиметров. Кому нужна такая война? Что, какие задачи она решает, кроме истощения сторон? Она же не имеет рациональных целей. Вы понимаете, что вопрошающие, вы понимаете, что эта война, та, которая сейчас идет, рациональных целей не имеет ни для России, ни для Украины. Точнее, для Украины, для России она имеет рациональные цели, но не имеет рационального решения. А у нас и целей рациональных нет. Нельзя укладывать десятки тысяч людей, сдвигая фронт на 13 сантиметров в год в абсолютных цифрах. Это никуда не ведет. Эту бойню надо останавливать. Войну можно вести, если она позволяет достичь цели, навязать противнику волю силовым путем, захватить районы, рубежи, местности и так далее, и прочее, прочее. Россия эти задачи частично решила, но все равно не достигает основных целей своей политики, пока не достигает. Ее можно было достичь другими способами. Совершенно другими, в конкретно реальной ситуации. Не забывайте, что вы говорите с человеком, задаете вопрос, который 2 года провел в Минской переговорной группе и в нормандском формате. И знает, что там происходило, как и по каким законам. Какие вопросы ставились, какие проблемы решались. И
а
так
что
далее.
Там происходило?
Да там можно было все договориться без войны, все решить. Но все же упирались, кричали, топали ногами. Что мы уже Путину... Кто на нас с Васей? Вот Украина вела себя там, типа, да, кто на нас с Васей? Вот у нас Вася там НАТО сзади есть, он сейчас как покажет. А Путин побоится. А Путин взял и не побоялся. И что теперь?
Так вот, что бы вы сделали, если бы вы стали президентом Украины в 2019 году? О чем вы будете говорить?
Я бы вышел к нации и сказал, дорогие друзья, смотрите, вот реальный аудит, чего мы можем, чего не можем. Что мы не можем точно, это вести большую войну против России. Значит, наша цена за вступление в НАТО и ЕС, ну, в НАТО точно, это большая война с Россией. Я это говорил, не став президентом, это есть видеозапись 17-19 года. Вы готовы к этой войне? Внимание, вся нация, национальный референдум. Готовы ли вы к войне с Россией при попытке вступить в НАТО? Нация отвечает, готовы. Я говорю, тогда окей. Тогда я выполняю вашу волю, вводим военное положение, превращаем страну в военный лагерь, военные налоги процентов 35 от вашего дохода и поехали. Куем новые дивизии и прочее, прочее, военная промышленность, рубим скальную породу в Карпатах, переносим туда военное производство, готовимся к войне к России. И производим совершенно...
Американцы Подождите. Же все сделают за
Конечно,
нас.
Да. И производим совершенно реальные изменения во внутренней политике, которые нас приближают к стандартам НАТО. Верховенство права, разделение властей, там и подотчетность правительства и так далее. Это вот все то, что... Понимаете, в чем проблема Украины? Мы всегда хотели быть принятыми Западом и принятыми на Запад, но никогда не хотели быть Западом на деле. Мы ничего не сделали для того, чтобы стать Западом. Смотрите, можно быть Западом и не быть в западных структурах типа ЕС и НАТО, но иметь верховенство права, разделение властей, рыночную экономику, защиту человеческого достоинства, его права, выполнение Конституции и так далее, а мы никогда не хотели.
Израиль.
Мы хотели, чтобы нас погладили по голове, Израиль, Южная Корея, нас погладили по голове и сказали, мы вас считаем Западом, Украина – это Европа, это главный лозунг, нам надо было, чтобы нас признали Европой. А есть ли у нас верховенство права и рыночная экономика? Или любой там бэповец может ногой выбить дверь фирмы и потребовать конверт со своими 1500 долларов? Это уже не важно абсолютно. 45 тысяч дел в этом году против бизнеса украинского. Государство украинское открыло. Уголовных дел. Это больше, чем показатель предыдущего года. Он все время нарастает за время войны. Смотрите, война, а уголовных дел против бизнеса, который удерживает страну, еле-еле вытаскивает ее, дает рабочие места и прочее, все больше и больше. Вы о таком Западе мечтали? Таким Западом хотели быть? А если бы народ сказал, я не хочу, мы не хотим воевать с Россией, нам это не нравится, я бы сказал, ребята, ну тогда за этот суверенитет, за это цена что? Нейтралитет. Нейтралитет и развитие равномерных отношений со всеми сторонами. Поэтому мы принимаем долгожданный нейтралитет. Мы заключаем соглашение с Российской Федерацией в отношении Крыма и Донбасса, оккупированных территорий. Первая задача, которая является не расширение военной агрессии и оккупации. Второе, что обеспечение прав людей, оставшихся на этих территориях. Вопрос их имущества, вопрос свободного перемещения, вопрос юридических прав, вопрос дипломов, всего остального и так далее. Мы совместно определим с Российской Федерацией в мирном соглашении порядок того, чтобы этим людям было сохранены максимально права. И ни у кого, никто не, как имущество, которое отняли, стало бы предметом чего? Судебных споров или иных вопросов урегулирования, выплат компенсации и так далее, для того, чтобы дипломы признавались, люди свободно перемещались, если им надо, и прочее, прочее. Заключаем нормальное соглашение и строим дальше политику как суверенное независимое государство, которое гарантирует Российской Федерации, что с территории Украины никогда не будет исходить угроза Российской Федерации. Вот и все. И дальше развиваем Украину, потому что Россия не является темой номер один для Украины. Темой номер один для Украины является Украина. Нам нужно проводить проукраинскую политику. Мы сделали все возможные виды ошибок и хлебаем полной ложкой. Но смотрите, проблема не в этом. Проблема в том, что мы сейчас...
Номер один для России должна являться Россия. Это то же
самое. Да, правильно. Смотрите, Тема очень простая. Мы можем прямо сейчас это остановить, но мы этого не останавливаем, потому что ложка еще большая, и еще хочется хлебать этот сладкий сироп самопропаганды, который нам рассказывает, что еще чуть-чуть Запад проснется. Мы спровоцируем Россию на ядерное оружие, а Запад этот самый проснется, и как нанесет, и мы вместе победим и затопчем этих негодяев. А то, что Запад не собирался и близко побеждать Россию, не собирается, как-то вот в голове нашей не укладывается. И вот эта цена, которую народ платит. И я просто сижу и жду, когда это закончится. И веду свою маленькую разъяснительную работу. Потому что я не знаю, что еще можно сделать в ситуации, когда ты имеешь дело с огромной, сошедшей с ума своей страной. Ну, только мягкие терапевтические разговоры. Потому что по-другому никак. А что еще можно сделать в этой ситуации, не обладая политической властью? У меня есть идеологическая власть. Власть влиять. Я использую по полной ее. Дорогие соотечественники, говорю я вас, одумайтесь. Ваша политика, ваша система верования ведет вас в пропасть. Вы уже летите в пропасть. Вы платите жизнями, разрушенным будущим, разрушенным настоящим, кошмарной судьбой по тяжести своих детей и внуков. И все это еще можно остановить. Нет, говорят, Арестович, ты предатель, ты хочешь нам зла, а мы хотим границ 91 года, но так, чтобы это за нас сделал кто-то другой. Например, Венс с Трампом поднял ядерный бомбардировщик, испугал Путина, и тот сразу навернул еще Ростовскую область. Потому что в нашем мире сладких пони вороженьки, как в гимне у нас написано, сами пропадают, как роса на солнце. Ничего для этого делать не надо, они сами должны раствориться, как роса на солнце. Вот и все. А когда ты им говоришь, ребята, реальный суверенитет стоит очень дорого. В частности, основой реального суверенитета является сильная реальная экономика, реальная лояльность граждан, а она обеспечивается только защитой их и расширением их прав и свобод, как бы, да, пробудить креативные силы нации, очень сильные силы обороны, потому что у любой нейтральной страны армия должна быть в два раза сильнее, чем армия страны, находящая в военно-политическом блоке. И только тогда, когда мы создадим державу, субъектную, прямо стоящую, сможем с достоинством говорить, что с США, что с Россией, что с Китаем, потому что есть на что опереться, на самих себя. Вот тогда ваше будущее будет настоящим. Они говорят, тю, Арестович, так это ж сколько надо работать. Ты с ума сошел, что ли? Все очень просто. Мы обижены, и все нам должны. И вот так работает. А самим пахать, закатывать рукава, строить какую-то армию, какое-то образование восстанавливать, какую-то новую индустриализацию проводить, какие-то права защищать, какой-то реальный парламентаризм обеспечивать, как-то какой-то налоговый и этот самый таможенный кодекс и бюджетный совершенствовать. Нет, это не про нас. Не надо, не утруждай нас. Зачем ты хочешь? Это вот разговор дракона с этим самым, с Лацелотом. Помните, убить дракона? Не любите вы людей, Алексей. Вы им нового счастья хотите, а они старым дорожат. Понимаете, да? Так старым дорожат, старое кончилось 24 февраля 2022 года, его никогда уже не будет. Ну окей. Я не устану уговаривать, я не устану разъяснять. Это в моем смысле, естественно, преподавательско-терапевтическая позиция. Ну, будем ждать, пока дозреете. В чем проблема?
Смотрите, какая интересная штука. У Путина же тоже вначале все это было. Он на этом ехал. Значит, Запад нас обидел, мы несчастные, мы жертвы Запада.
Нам один в один.
Такой тоже. Один, да. Но дальше он быстро увидел, что в практическом смысле на этом не уедешь. То есть он попытался мобилизацию сделать, все возопили. Оказалось, что по телевизору вопить хорошо, а с мобилизацией вот это вот...
Форсировать Днепр под ударами Химарсов совсем другое, правильно?
Да, оказалось, что вот это вот замечательное изобретение, нация, о которой я все время говорю, оно связано с тем, что государство объясняет людям, что на халяву за меня умираете, потому что мы одной и той же крови. А вот как-то не работает. И стал тупо платить деньги. Уже 1,7 миллионов рублей платит в Московской области за одного завербованного. А, слушайте, это же вообще неслыханно, это же нарушает главный принцип вот развития того самого современного государства, которое вот уже 200 лет норовит граждан своих убить бесплатно и называет это национальным строительством.
Да, но это левиен масс, восстание масс, которое французская революция обеспечила, когда французы выставили армию, превышающую армию объединенных пяти государств, как бы, да, и все обалдели. Поэтому она вела... Франция, на которую напали 5 государств, коалиция вела благополучные кампании на их территории, чтобы было огромное количество людей. Ну, вот бесплатное время закончилось. В 21 веке дураки, желающие умирать бесплатно, не очень этот самый. И главное, одна из главных проблем России сегодня, почему она и Путина, почему они не хотят... Они всерьез рассматривают вариант примириться, потому что не хотят объявлять вторую мобилизацию. Уже очень крайне непопулярная мера. Им сейчас не до этой меры. У них другие задачи, в том числе внутренние. Перераспределение элит, например. Там, да, новая опричнина в том или ином степени мягкости или жесткости этого варианта. И точно им нужна поддержка народа или хотя бы его нейтралитет. А мобилизация отнюдь не способствует новой поддержке либо нейтралитету народа. Поэтому они хотят ее максимально избежать. И для них мирное соглашение вполне себе реальный этот самый. Но опять же, вот украинцы не в состоянии оценить реальную проблематику путинского режима, чего он хочет, чего он не хочет.
Путин реально хочет мирного соглашения с вашей
абсолютно реально. Абсолютно он реально. Мне
кажется, что он до ноября хочет погулять и вот что-нибудь такое сделать.
Нет, а осень сейчас будет. Осень все. Смотрите, что будет осенью. Мы будем друг друга радостно стрелять изо всех сил. Мы по российским МПЗ, они по нашей электронике. И потом все друг на друга будут радостно наступать. То там, то там. Потому что все же хотят на мирное соглашение в ноябре выйти, так сказать, с какими-то там преимуществами. В результате, что мы, что они крутыми, да, положим пару десятков тысяч человек убитыми. Напоминаю, это чьи-то отцы, братья, мужья, сыновья, племянники и так далее. Это трагедии в десятках тысяч семей. Разрушена экономика, лишение будущего. Травма, которую все получают. Для того, чтобы все равно сесть за стол переговоров, а преимущество будет такое. Россияне заберут у нас рынки, а мы, например, половину урожайного какого-нибудь и так далее. Вот за это мы положим пару десятков тысяч людей. Это рациональная политика, скажите? Вот это идиотизм. Вящий идиотизм.
Я могу вящий сказать идиотизм. Так, что рационально, с моей точки зрения, было не то, что подписать Стамбул, ну, когда уже все яйца, все горшки побили, а мне кажется, что главная идея Путина в Стамбуле была какая? Потому что ему нужна была не только территория, но и население. И он понял, что поскольку он провалился, то лучше зафиксировать убытки. Большого количества нового населения он точно не получит, даже если он будет продолжать войны, и действительно он его не получит.
Ну как не получит? Он все получил. Он получил минимум 2-3 миллиона людей на оккупированных территориях.
Это до. А после...
Сейчас уже. Почему и сейчас уже? А Украина потеряла миллионов, так 12 сбежавших с территории Украины, неизвестно вернувшихся, потому что государство им отказывает в человеческом достоинстве и поддержке, и называет их украинцами второго сорта. И вот эти 2-3 миллиона, которые остались на оккупированных территориях. Так Путин с этой точки зрения ведет победоносную войну. У него противник лишился 14 миллионов людей или 16, это 15, а он приобрел 3. Ну, 2, хорошо, по нижнему барьеру считаем. Вполне рационально. Потерял всего 500, приобрел 2. Чистый выигрыш 1,5 миллиона человек. У него как раз с этим все в порядке.
Он ничего не выигрывает уже. Только противник у него теряет, потому что действительно люди...
Нового приобрести он не может. Именно поэтому нужно останавливаться. В этом-то и дело все.
И слушайте, есть вопрос, который я давно все хочу задать, а он на самом деле очень интересный. Вот смотрите, Путин до сих пор не отселяет людей из Шебекина и приграничных сел. И, значит, это тоже к вопросу о том, что он тут войну ведет за интересы. Но есть абсолютно симметричный второй вопрос. Вот сейчас власти в Украине сетуют, что уехавшие ухилянты и такой простой... У меня простой вопрос. А почему пальцем о пальцем в Украине не ударили, чтобы беженцев из восточных областях разместить в западных, построить им там что-то, деньги дать, производство дать. Вот я очень хорошо помню, как я приезжала в Грузию, и там Саакашвили после того, как он, ну, конечно, там было не такое большое количество людей, которые бежали из Транскама, с грузинских сел на Транскаме. Он им просто мгновенно выстроил вот домики, причем за какие-то копеечные деньги, то есть это его личные грузинские домики оказались в полтора раза дешевле, чем домики, которые выстроил Евросоюз. Вот до такой степени в Грузии не воровали. Вот у меня вопрос, почему в Карпатах не выстроить для беженцев?
Потому что, первое, беженцы мало кого интересуют. Второе, в Украине не человекоцентричная система. Она, как это, карманоцентричное государство. И третье, на этом никто не придумал еще, как заработать. Вот на строительстве укрепления придумали, как заработать, а на строительстве домов для беженцев, а у нас есть проекты, которые и сами дома, которые уникальные, подвижные, во-вторых, производство, которое распределяется, и люди могут буквально переезжать туда, где производство. На этом трудно зарабатывать, это же реально нужно строить. Что такое производство? Тут нельзя отделаться эмоциями, красивыми лозунгами, видосик записать, здесь работать надо. У нас первое, так никто не умеет, и второе, никто уже так не хочет, потому что надо всего лишь. Всего лишь. Ну, сделайте себе обиженку очередную где-нибудь в западной прессе, и тебе снова дадут денег. Вот государственная модель Украины. А реальным строительством заниматься, заботиться о людях. Куда проще сказать, что вы там украинцы второго сорта. Вы же все в Европе, да? И попытаться договориться с западными правительствами, чтобы они их вытеснили обратно в Украину, в концлагерь, из которого запрещено выезжать мужчин. Где люди гибнут при попытке форсировать ТИСу, так же, как гибли в свое время, пытаясь из ГДР сбежать в ФРГ. Это же буквально ТИСа, это буквально символ Берлинской стены. Но я, смотрите, вот надо быть в Украине или украинцем и стоять перед огромной бездной признания реальности. Потому что почему... Вот большинство людей в Украине держится украинской пропаганды. Почему они всерьез не задают вопросы, которые вы задаете? Потому что надо будет признать, первое, что в 33 года были ошибкой. Вся политика в течение 33 лет была одним сплошным набором ошибок. Второе, страна разрушенная, доведена до ручки. Просто. Что украинцы разрушили свою прекрасную страну сами, своими руками. И что все, что они делали за два последних с половиной года, кроме непосредственного сопротивления агрессору, кроме этого, и помощи армии, это ошибка. Колоссальная, гигантская ошибка. И эту ошибку сделали не американцы, не Путин, а сделали они сами. Людям тяжело это признавать. А самое страшное, что когда рухнет эта картина мира, они не знают, что дальше. Никто не знает, что дальше не может дать ответ, кроме вашего покорного слуги, извините уж, как бы, да. Так вот, и небольшой группы его единомышленников.
Что дальше?
Что дальше?
Я перебила
дальше
наш рассказ.
Длинная и сложная дорога восстановления Украины. Вытаскивание ее за волосы из пропасти, в которую она сама себя загнала. Украина – наиболее неудавшийся проект в мире с 91 года. Руанда вылезла из гражданской войны и показывает темпы роста. А ну еще Сомали есть. Забыл, извините. Сальвадор вылез из преступности, тотальное и самое опасное место на земле. Сейчас уровень безопасности, как в Канаде, инвестиции в экономику бешеные. Руанда вышла, все повылезали, только Украина не может. Украинцы убили огромную, прекрасную страну. Сами, своими руками, перессорились между собой. Вычеркнули в украинцев второго и третьего сорта миллионы людей. Понимаете, да? И все это, и признаться в этом невозможно. А у жертвы, что ты главный преступник по отношению к Украине. А жертвой быть хорошо. Жертва, во-первых, у тебя всегда алиби, ты не виноват. Во-вторых, под это денег можно взять и дальше пытаться так жить. Кин-дза-дза, знаете, был такой хороший советский фильм?
Конечно.
Ну вот они, да, плюк
он,
довели.
Он уже был не советский.
Советский, 87-й год. Украина – это плюк. Угу. Разрушенная, этот самый, разрушенная планета, как его, моря превратили в Луц давно все, да, и кланяются к малиновым штанам и КЦ. Вот, а КЦ является главным капиталом. Все. И система отношений такая, целок прилетел, по голове дал, если ты колокольчик не надел и не начинаешь повторять пропаганду, да, чтобы она вот так вот звенела. Вот что такое Украина. Это «Кин-дза-дза», это фильм про современную Украину снятый. И мне, как украинцу, знаете ли, не нравится то, что происходит. Вы уж меня простите. Я хотел бы, чтобы она была привольной, большой, со светлым будущим, с человеческим достоинством, сильной экономикой, сильной армией, где люди бы не душили друг друга, не плевали бы друг друга, а дружные были, солидарные, прочее, прочее. Но люди этого не хотят. Люди сопротивляются светлому будущему, счастью, нормальной экономике. Они хотят вот так вот, чтобы сидеть в БЛМ и кончать за это деньги. Но, очевидно, нужно, чтобы автобус таки грохнулся вниз, разбился, и вот в оставшихся мозгах какое-то просветление наступило, тогда с ними можно говорить всерьез. А пока основная масса, она вот в режиме Москва-Швея, признание Америки, Москва-Швея, вот в этом режиме. Ну, как их бедных лечить? Их? Когда, понимаете, терапевт не может уговорить людей взяться за ум и спасти самих себя, то тогда за него начинают говорить обстоятельства непреодолимой силы. И украинцы ведут себя до ситуации, когда за них начнут говорить обстоятельства, за людей, которые пытаются им разъяснить, как на самом деле обстоят дела и что нужно делать, начнут говорить обстоятельства непреодолимой силы. Например, полное погружение страны в 17 век по энергетике и экономике. Буквально жизнь при лучине. Тогда они даже не смогут нас смотреть, потому что света не будет. И я останусь один на один со своими мыслями. И в конце концов они закричат от ужаса, оставшись один на один со своими мыслями. Именно поэтому средний украинец, подверженный пропаганде, не хочет ни в коем случае остаться один на один со своими мыслями. И именно поэтому судьба его туда ведет железной рукой. Потому что остановиться и подумать мы не можем. Поезд пропаганды разогнан так, на травме, на исторической травме, на мифологии травмы, что ничего, кроме обслуживания травмы в украинской внутренней и внешней политике и пропаганде не существует. Я это много раз видел на индивидуальных и групповых консультациях. Сейчас у меня в клиентах целая страна. Но терапия запрещает, вернее, этика психотерапии запрещает...
Но у России тоже, даже самая травма, что от нее, особенно у Путина, что от него отодрали кусок, два обрубка.
Это правда. Поэтому и у нас, и у вас
психотерапию запрещено.
Да, психотерапию запрещено
оказывать концами.
Насильно. Поэтому мы можем только отпускать отдельные замечания. Клиент должен захотеть, чтобы ему помогали. Но он еще не дозрел. Пусть дозревает. Мой учитель в таких случаях говорил, когда вот клиент приходит, упирается и говорит, что вот у меня все плохо, но вы виноваты в том, что у меня все плохо, как бы немедленно помогите, точнее, не помогайте, дайте денег и не учите меня жить. Он говорил, ну вот у тебя так, так, так. И в конце концов, доведенный до отчаяния клиент говорил, так что же мне делать? Он говорил, иди и страдай. Иди и страдай. Настрадаешься, поумнеешь, будешь готов принять реальную помощь, приходи. Но для этого придется сменить мировоззрение и немножко так и постараться поработать. А не клянчить, да, находясь в позиции жертв. Вот мы сейчас с вами в этой фазе. Мы можем обсуждать повестку, можем обсуждать глобальные вещи. Ждем, пока первый и второй клиент дозреют. Потому что, ну, а пока они не хотят дозревать, ну, значит, будут биться головой о железную старость.
Смотрите, есть еще третий клиент, это будет мой последний вопрос. У нас, конечно, как всегда, много вопросов куда-то там улетело, а не менее важных вопросов, чем тем, что мы обсуждали, между прочим. Но я хочу закончить тем, с чего мы начали. А начали мы с Трампа. И начали мы с того, что вот все то, что мы сейчас наблюдаем между Украиной и Россией, это является лишь производным от картины могущественного западного мира, в котором победил паразитический, бюрократический, социалистический строй. Вернее, пытается победить, а Трамп пытается этому препятствовать. И у строя этого три важнейшие особенности. Но мы их не все будем обсуждать. Например, попытка переложить на граждане все издержки по обеспечению безопасности и доказыванию, что там гражданин не является верблюдом. Но две важных особенности этого строя я не могу не сказать. Первое. Как можно большему числу избирателей привить комплекс жертвы. Вот мой любимый Майкл Шелленбергер сказал недавно, что вот американским избирателям, ну, часть американских избирателей, тем же самым БЛМ, пытаются привить синдром Мюнхгауза по заместительству. Вот синдром Мюнхгаузена по совместительству. Но это когда женщина начинает всем рассказывать, что у нее очень больной ребенок, и вот он страдает этим, 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 и поэтому мне все должны, и сделайте мне то, то и то. И вот мне кажется, что вот этот синдром Мюнхгаузена – это просто действительно прекрасное описание БЛМ и всех прочих движений. И важнейшая для нас вещь – его внешняя политика вот этих прекрасных людей оказалась полностью несостоятельной. Потому что они попытались поставить с ног на голову всю человеческую историю, в которой побеждал сильнейший. И они попытались сделать так, что прав и должен победить слабейший. Говорить, что жертвы правы. И я не хочу сказать, что мир, в котором побеждал сильнейший, был хороший мир. Он был плохой, они вот его пытались починить. Но оказалось, что
другого нет
варианта. Они предложили, да, просто как бы не едет. Да? Они сказали, давайте трава будет фиолетовый, а она трам-тарам зеленый.
Ну так Трамп и вообще вот это вот трамповский тренд и правый доворот в Европе, это же и есть бунт против вот этого глобального БЛМ, который нас всех охватил. Потому что новые левые, они же придумали то, что ровно вы сказали. Да, это очень плохо, что в мире побеждает сильнейший, но другого-то мира нет. Все, что мы можем сделать, это сделать так, чтобы сильнейший первый не побеждал не ценой уничтожения слабейших. Чтобы слабейших были права, чтобы слабейшие были защищены, чтобы человечество ехало не на конкуренцию, а на кооперацию и коммуникацию. Вот это можно сделать. А запретить эволюцию или законы этого мира, как попытались новые левые, отменив просто борьбу за существование, конкуренцию, да, и там необходимость побеждать сильнейшему, технически невозможно, даже если бы мы очень хотели. И старая добрая Америка взбунтовалась против этой попытки сделать из Америки белый, вечно виноватый белый. Виноватый во всех бедах мира, внутренний, просто это бунт, нормальный бунт. И Трамп это вождь этого бунта, вот он, файт, понимаете, да? И все. И надо взбунтоваться Украине, наконец-то, против вечной жертвы, которую ей навязывают. Вот взбунтоваться, понимаете? Не сидеть в жертве, а взбунтоваться, потому что жертва – это еда. Украина ведет себя как еда. Я же знаю, как я вот озвучивал «Обитаемый остров», скоро начнет выходить. Помните там сцену, когда они на белой подлодке, Гай разговаривает с Максимом и показывает ему альбом, там, где красивые автострады, девушки в прибое смеющиеся, там, да, сады какие-то, водопады. Да, говорит, посмотрите, какой мир, вы уничтожили. Какой мир вы уничтожили, кретины. Что с вами делать? 40 миллионов идиотов, превращенных в деревяшки. Вот я вот ощущаю себя ровно, как Максим. Я с очень большой искренностью прочитал эти слова, когда озвучил. Украина, какая была страна? Это же было рай на земле.
Стоп, Алексей. Так этот мир, да, был уничтожен в каком году? Или он был уничтожен в 91-м и назывался СССР?
Он был уничтожался последовательно.
Он кривоватенький.
Он с 91-го уничтожался последовательно по 24-й. Вот он до сих пор уничтожается. Украинцы убивают Украину собственными руками. А рядом им помогает Путин. Тоже с лопатой такой роторной. Это как бы тоже продолжает закапывать. И когда Путин мы дозреем...
И Россию, стратегические... А шансы России Путин все равно, даже если он чего-нибудь достигнет в этой войне, последовательно уменьшает. И смотрите, какая вещь. Обе страны убивают друг друга. А как бы сказать, ребята, да, давайте все забыли, вернемся к 91-му году и будем вот вместо двух обрубков целой страной. Тоже как-то, извините, не получится. Слишком много утекло, мягко говоря.
Но можно научиться жить, не убивая друг друга. Я уже не говорю помогая, не убивая друг друга. Но тут же нюанс в чем? Тот же самый БЛМ победил в Штатах. Вот они сейчас бунтуют против этого. Тот же БЛМ чуть не победил в Израиле, пока не пришла пощечина тяжелейшая в виде отрезвления и так далее. Поэтому в мире правый поворот. Это бунт против 30 лет политики БЛМ с необходимостью доказать, что белое – это черное, трава – это фиолетовое, а в мире должен побеждать слабейший. Слабейший должен побеждать сильнейший. Вот за эту попытку вывернуть мир наизнанку, Масаракш, мы сейчас все и платим.
Так вот Путин будет в числе бенефициаров. Он угадал тренд.
Наверное, да, конечно, да. Угадал. Он начинает праволиберальный поворот в России. Ну, больше правый, чем либеральный. Такой бонапартистская, близкая к фашистской авторитарная диктатура. Но тренд вообще сильно туда. Это крайне правое явление, крайне неказистое явление, но в целом туда. Именно потому, что он угадал тренд. А Украина зашла в левый либерально-демократический абсолютный БЛМ, за что сейчас полной ложечкой отхлебает, потому что не угадали, как всегда, с этим самым. Вообще украинцы вот у генералы всегда ставят готовится к предыдущей войне, украинцы ставят всегда на предыдущего победителя, который на новой фазе всегда проигравший. Вот мы так любили демократов и такую демократическую позицию, флаги такими демократическими махали, что пропустили момент, когда уже правы. А про тонкое искусство баланса речи уже не идет. Вот смотрите, ну какие мозги нужно иметь, чтобы присоединиться, стать союзником центральных держав в 1918 году, как стал ОНР. Германия проиграла войну, Австро-Венгрия проиграла войну, Украина ничего лучшего не находит, как сделаться их союзником. Ну вот что ты будешь делать с ними, с украинцами? Ну вот такие мы. Мы такие.
А про историю 18-го года и как раз Украину. Вот тут стрим про Первую мировую. Я нашим слушателям сильно рекомендую. И на этом, Алексей, до следующего раза. Потому что мне кажется, что...
Спасибо большое.
2 часа. Я гигантское спасибо, но пора Пора прекращать шахерезать свои вопросы, потому что у нас их еще слишком много. Надо оставить на следующий раз. Юлия Латынина, Алексей Арестович. Не забывайте, господа, подписываться на Алексея, если вы тут еще не подписаны. Не забывайте делиться ссылками, не забывайте ставьте лайки, не забывайте подписываться на нас. И да, вот как раз в конце Арестович упомянул уже и 18-й год. Извините, что я так это пользуюсь для очень много вопросов, которые мы сейчас обсуждали, и очень много вопросов о том, как сформировалась эта современная картина мира, в которой правы жертвы, в которой правы маленькие угнетаемые. Она восходит к Первой мировой войне, она восходит, точнее, к двум мировым войнам, которые являлись 30-летней непрерывной войной Запада друг против друга, гражданской войной Запада, в результате которой погибли западные империи и погиб шанс Запада на владение миром. Очень вам рекомендую этот наш стрим, называется «Первая мировая война». Спасибо, до свидания.